Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова в стриме, в прямом эфире. Пятница, 11 часов утра. Какое тут у нас? 18 августа. Завтра мы собираемся на не совсем круглую 29-ю годовщину создания вот школы нашей тестировщиков. Так что все, кто тут на местности, приходите. Записываться не надо, так просто пришли и хорошо, с часу дня. Ну что еще сказать? Выборы — такая доминирующая тема. Ну, даже можно сказать, что тема того, что вот четвертое обвинение предъявили Трампу, тоже как бы в контексте выборов идет, потому что дело не в том, что там посадят, не посадят, чем закончится и так далее, а дело в том, что как это повлияет вот на выборы. Он же такой типа основной кандидат, больше всего голосов собирает и так далее, так далее. Значит, как вот-вот, что теперь будет с выборами? Ну, посмотрим, да, что теперь делать. Так что давайте посмотрим, что у нас тут за вопросы. Вот говорят: дает ли хорошее знание английского какие-либо преимущества при поиске работы на первое время? Знаю, что сейчас очень много иммигрантов в больших городах. Ну, как вам сказать, вот есть какой-то рынок, да, вот на этом рынке там востребованы люди. И на этом рынке много всяких нишек. Вот на одну нишку я могу пойти, а на другую не могу. Вот если я по-английски не говорю, то львиная доля этого рынка для меня закрыта. Ну, нет ухода туда. Поэтому дает ли хорошее знание английского преимущество? Да, ну, конечно. То есть даже если у вас хоть какое-то знание, то уже что-то приоткрывается. Если там еще лучше знания, еще больше приоткрывается. Ну и так далее. Это как бы естественный такой процесс. Идея достаточно примитивная, тривиальная. Но действительно в условиях, когда как-то возникла конкуренция между иммигрантами новыми, я имею в виду из стран бывшего СССР, да, русскоязычных, действительно вот в этой нише перенапряжение. Если бы можно было не искать работу в этой нише, а куда-нибудь отойти в сторону, то было бы намного легче. Ну вот да, такое есть. Да, перегрузилось людьми, которые приезжают, по-английски не говорят, а работы же не становится больше для тех, кто не говорит по-английски, от того, что их больше приехало. Понимаете? Вот работы столько же, народу больше. На всех не хватает. Ну, так. Добрый вечер, Михаил Петрович. Здравствуйте. Ирина из города Киева. Так. Добрый день. Подскажите, есть ли не секрет, сколько стоила реновация кухни? Ну, я тут сметой не занимаюсь, там у меня Светлана на этой линии. Ну, что-нибудь 1100, кругло так, если округлить, вот там все вместе. Примерно 1100. Но там же, понимаете, вы говорите, что это реновация кухни. А на самом деле же там вовлечены очень серьезные работы, связанные с тем, что надо потолок было поднять. Понимаете, там сначала подняли потолок, потом, когда подняли потолок, там, значит, структурный инженер сказал, что нужно укрепить стены. Укрепили стены и так далее, и так далее. То есть это же тоже все работа и время, и деньги там и т.д. А уже там что, когда эта часть готова, ну там этим гипсокартоном оббили там, покрасили, вот, и все. А потом уже кухню, конечно. Если, Михаил, есть в США сайт, где можно найти того, кто предлагает частные, не компания, услуги по мелкому ремонту или по индивидуальному преподаванию, вождению или языкам? Ну, конечно. Вы, больше того, вы можете пойти просто на Facebook в какую-нибудь группу, там вот в ту же в русскоязычную какую-нибудь группу, они большие, там тысячи людей, вот можете там поспрашивать. Ну, конечно, есть, обязательно есть. Как в США заверяются документы? О, какой вопрос, заверяются документы. Допустим, в Российской Федерации договор прошивают и заверяют подписями на последней странице. В США мне заверили в банке только подпись на последней странице, а то, к чему эта страница, никак. Но тут есть какие-то нотариальные процессы. Они совершаются по каким-то правилам. Поэтому ваше дело простое. Вам как сделали, так вы и пошли себе. То есть не пытайтесь привнести то, как это делалось еще где-то сюда. Потому что здесь они, во-первых, все равно это никак не поможет. Во-вторых, ну, они делают так, как положено. Когда делается нотариальное заверение, там люди, у них лицензии есть. Они же не просто так делают. Знаете, там стоял, огурцы продавал, потом раз, там пошел, нотариально заверил. У них лицензия есть. Они в журнальчик все заносят. Ну, обычное дело. Я бы вообще не парился на этот счет. Там, кому надо, те знают. Михаил, по вашему мнению, онлайн-образование – это перспективная сфера? Это в каком смысле? Сложно ли начать бизнес в этом направлении, исходя из вашего опыта, но с учетом современных технологий? Вы имеете в виду, перспективно ли это, чтобы начать бизнес? Всякий бизнес, неважно, уже он у вас там онлайн или не онлайн, определяется тем, есть ли у вас приток денег. Да, то есть, откуда возьмется клиент, грубо говоря. Вот, поэтому, с точки зрения масштабности, да, там поле непаханное. Вот, но откуда возьмется клиент, откуда возьмется достаточно клиентов, чтобы это имело смысл заниматься? Конечно, это намного проще делать, чем, допустим, взять помещение в аренду, там на 5 лет там берешь, оборудуешь ее чем-то там, мебелью, там компьютеры ставишь, там, и секретаршу нанимаешь, она там сидит, там, я не знаю, ну, как-то вот договариваешься. И вроде бы и студентов нет, а уже деньги платятся, понимаете, уже расходы есть и так далее. Сейчас просто, вот у тебя есть там лэптоп, лэптоп у тебя и так есть, расходов никаких. Ну, где-то там пошел, там по группам в Фейсбуке что-нибудь написал. На удивление, какие-то люди всегда приходят. Вот я смотрю, вот я как сужу, потому что ко мне периодически приходят люди, которые где-то успели поучиться у кого-то, так скажем. И когда я спрашиваю себе, как могло произойти, что они попали вот к этим, вот, ну, то есть... Ну, все против вот этих, да, ну, все против них. То есть, чтобы кто-то дал им копейку, это кем надо быть, я не знаю. Но, тем не менее, находятся люди, которые приходят и дают им копейку свою. Понимаете, поэтому это не укладывается в мои представления о разумном. Ну, так не все разумные, в том смысле, как я там это понимаю, и так далее, самые разные люди. Поэтому для многих бизнес... Это чисто такая, знаете, на транзакциях построенная схема, в которой ты тратишь какие-то деньги на рекламу, приходят какие-то люди, ты нанимаешь кого-то, кто делает для них то, зачем они пришли, у тебя остается прибыль, часть этой прибыли ты берешь себе, а часть прибыли пускаешь на рекламу, приходят новые люди, вот это вот и все такое. Он при этом может не знать, что там они преподают. Он просто знает, как дать рекламу, как ее отработать. Те, кто там занятия ведут, совершенно без разницы. Ну, там подешевле можно взять, из Индии можно взять, там, из, я не знаю, там, из Дагестана, там, допустим, он дешевле согласен это делать. И так далее. Он, понимаете, и все вот это вот крутится. Поэтому в итоге, с точки зрения того, что они делают, это полное говно. Но в этом и состоит их бизнес, понимаете? Это некачественный товар, это дрянь, но это доминирующий товар сегодня. Потому что приходят какие-то люди, которые реагируют на какую-то рекламу. Понимаете, вот если вы видите рекламу, и там написано «количество мест ограничено». Ну это же для дебила, это же человек, который нормально это увидит, он скажет, это, как сказать, жулики, манипуляторы, он туда не пойдет. Понимаете, а ему говорят, количество мест ограничено. Говорит он, и побежал. Их тут упаковали, бабки взяли, в какой-то процесс запустили. Ни хрена им там не дали, они куда-то там делись и все. Но они всю жизнь так живут, они всегда так живут. Для них это нормально. Понимаете? Для тех, кто их обобрал, тоже нормально. Вот встречаются вот эти люди. для одних нормально обобрать, для других нормально быть обобранными. Обобрали, обогрели, там подогрели. И вот это такой процесс. Ну, конечно, такой бизнес очень перспективный, да. По вашему мнению, онлайн-образование, да, вот мы поговорим. Расскажите, пожалуйста, о штате Вашингтон, о Сиэтл и окрестности. Так, какие особенности и отличия от других штатов и городов, климат, какие люди, чем занимаются, работы, цены, продукты, налоги. То есть, хотя книжку хотите, чтобы я вам сейчас написал. Климат мне нравится, там немножко дождливо. Ну, я бы, ну, знаете, вот типа Прибалтики, вот такого плана. Вот, значит, что там еще? Зелено, работы много разной. Рыбка, рыбки много продают, и ловят, и продают, и фрукты, и народ симпатичный. Не, ну там все хорошо. Там очень, очень здорово там. Вот, что климат, люди, работы разные. Ну, там есть технологический сектор, есть все остальное тоже. Цены там подешевле, чем, допустим, там в Кремниевой долине. Но тоже от местности зависит. Знаете, есть места подороже, есть подешевле. Куда бы вы ни приехали, там будет подешевле и подороже. С точки зрения зарплат и стоимости жизни, там неплохо. Там неплохо, там не перебор. То есть зарплаты, стоимость жизни, качество жизни, это, я бы сказал, что одно из наиболее таких привлекательных мест в Соединенных Штатах. Там нет зноя, понимаете, какого-то испепеляющего, вот как если вы поедете там куда-нибудь, я не знаю. Сейчас очень модно вот то, что называется Sun Belt, солнечный пояс, южные штаты. И львиная доля людей, которые вообще куда-то переезжают сейчас, переезжают вот в этот вот Sun Belt. 85% людей, которые куда-то едут, едут в Sun Belt. Конкретно три штата. Это Техас, Флорида и Аризона. Но там же зной, блин, там, ну правда, я не знаю, как там люди живут. Но если, допустим, вы живете в Майами, там на берегу океана, там хотя бы ветерок продувает, понимаете? А вот уже Орландо, например, там уже ветерка такого нет. И Техас... Это просто, ну, как бы там жарко, еще и влажно сверху к тому. Понимаете, Аризона – это просто пустыня. Ну, там все на искусственном поливе, там реально зной. То есть не то слово. Но там здорово по-своему. Я не хочу сказать, что там плохо, но там по-своему здорово. Вот там, да, все эти места, там работа есть. Там жилье относительно недорогое и так далее, и так далее. Вот люди туда едут. Я недавно статью читал на эту тему, почему туда едут люди, вот этот Sun Belt, почему туда едут. И погода там далеко не на первом месте. То есть можно было сказать, что люди там из какой-нибудь Чикаго холодного едут там в теплую какую-нибудь Аризону жаркую. Нет, погода не на первом месте, там даже не на втором. Ну вот там жилье там в 2-3 раза дешевле. Знаете, там, ты имеешь там хороший дом, большой, красивый, там новый. И так далее, за такие деньги, которые, ну, скажем, там, втрое меньше, чем там, где ты живешь. Вот, поэтому... еще раз, есть люди, которые в этот зной едут и там живут. И это массово сейчас. А Вашингтон это как бы противоположность. Там нет зноя. Некоторые вам скажут, там все время дождит. Это правда. Там моросяк такая присутствует, но там не проливные дожди, там не как вот в Индии, знаете, там сезон дождей, там все смывает. Нет, ну есть моросяк какая-то. Я бы спокойно отнес, я люблю, когда немножко моросит, когда такая погода, знаете, я нормально отношусь. Вот представьте себе, что вы живете в Риге или там в Вильнюсе где-нибудь, или в Таллине, ну вот так вот, ну моросит, да, там моросит временами. На мой взгляд, там просто шикарно. Просто очень хорошо. В США мне заверили в банке только подпись на последней странице. Что-то он повторяется. А, так. Ага. Хесси Тафт. В 35-м году немецкий журнал выбрал ее как идеального арийского ребенка. Вот только был нюанс, она была еврейского происхождения. Что можете сказать на этот счет? Дело в том, что не только евреи, но вообще есть люди, которые абсолютно вписываются в какие-то, причем иногда во множественные идеальные такие вот образы. Вот, например, в Америке вы можете видеть человека, который абсолютно подходит и под мексиканку, и под, скажем, выходца из Индии, и в итоге выясняется, что она из Ирана, например. Понимаете? Поэтому это обычное дело, это часто так бывает. Посмотрите на советский кинематограф. Посмотрите, кто играл такого задушевного русского парня. Да, очень часто это были евреи. Вот, скажем, Леонид Утесов, да, играл там вот этого пастушка. Вот, или там, кто там еще, Марк Бернес, пожалуйста, вот он играл такие, да, блондин такой, голубоглазый, вот он играл там довольно много ролей таких. Это, ну, бывает. Посмотрите на вот этот, как же его... «Спокойной ночи, малыш» вел в Украине. Дед Панас. Дед Панас. Дед Панас, вообще-то, он Пинхас. Но вот этот дед Панас, вот он совершенно такой еврейский дяденька. И вот он это там... расскажу вам казочку. Да, там, и вот он абсолютный такой украинец, щирый такой, с усами. В кино снимался, там казаков играл. Запорожских там. Так, ну, что такого? Обычное дело. Ну, совершенно обычное дело, я бы сказал. Вот. Здравствуйте. Есть ли перспективное политическое будущее республиканца Пенса в качестве президента? Есть ли у него поддержка сейчас? Какое мнение? Он довольно консервативный. То есть, так скажем, не фашиствующий, но очень консервативный. Раз. Второе. Он такой профессиональный, такой карьерный политик. То есть он вполне мог бы быть таким более-менее вменяемым республиканским президентом. Наверное, был бы неплохим президентом, я думаю. То есть он всей своей жизнью предшествующей подготовлен к этой должности. Он был на очень высокой позиции в Палате представителей. То есть он знает законодательную жизнь. Он был губернатором штата Индиана, то есть он знает исполнительную власть хорошо, да, то есть, вот скажем, следующий уровень над губернатором – это вот уже федеральное правительство, да, то есть для президента прийти с губернаторской должности – это обычное дело и, в общем-то, неплохое. Рейган был губернатором Калифорнии, Клинтон был губернатором штата Арканзас. То есть это такое... Буш был губернатором Техаса, младший Буш, а старший был директором ЦРУ и вице-президентом. Ну, то есть это обычно. Вот. И плюс он еще и вице-президентом тоже был, ну, посмотрите. Вот, например, Байден, он был много-много лет сенатором и был вице-президентом, но, скажем, губернатором он никогда не был. То есть он не занимался там бюджетами, там вот все этими делами, нет, но он так... как сенатор. Вот, поэтому Пенс с точки зрения предшествующего опыта совершенно идеально спозиционирован, чтобы быть хорошим президентом. Но с точки зрения... И он такой, знаете, он с чувством достоинства и уважительный такой. Он как сказать, есть класс такой, да, вот он есть в нем класс определенный, стиль. Вот. А что касается перспективы, то я думаю, что нулевая. Потому что для республиканцев это человек, который предал Трампа. Он вместо того, чтобы украсть выборы, значит, нарушить законы и там получить пожизненное заключение за это, он, значит, решил этого не делать. Вот. Поэтому он, конечно, для них, ну, такой... как сказать, ренегат такой. Вот. Так что у него нет, никаких шансов у него, конечно, нет. В партии Трампа у него нет никаких шансов. Быть не может. Даже если бы Трамп вот вдруг решил уехать на Марс или там просто снял бы себя как кандидата, никаких шансов у Пенса нет. И не может быть. Поедете в Канаду, если Трамп победит. Зачем? Не, мне хорошо тут. Мне здесь нормально. Я не хочу никуда ехать. Почему мне надо ехать в Канаду? А почему я в Чехию не поеду? А почему я не поеду? Почему мне в Австрию не поехать? Вот странный такой разговор. Нет, я не хочу в Канаду ехать. У меня тут погромов нету, знаете, так у нас все тихо, спокойно. Если Байдена переизберут, он доживет до января 29 года. 29-го-то чего? Ну хорошо, полный срок пройдет. Он пройдет полный срок, и в январе 29-го он, значит, сдаст полномочия. Так. Как вы относитесь к Камале Харрис? Ну, она абсолютно не годится в качестве президента. Я не вижу, так сказать, за ней никаких перспектив. То есть, это не человек такого уровня. Вот, то есть, она не может пойти на выборы там, и победить каких-то разумных кандидатов. Там, ну, нет. Вот. Она просто ее вынесла наверх. Ну вот тем, что Байдену нужна была какая-нибудь там женщина там темнокожая. Вот, собственно, и все. Так же, как, допустим, Пенс с Трампом. Трампу нужен был человек, который, ну, как бы партийный такой, да, то есть, который знает все ходы и выходы там в республиканской партии, который в Сенате, в Конгрессе, там еще чего-то. Вот ему нужен был опытный карьерист, такой бюрократ. Вот ему дали Пенса. Вот и все. То есть Пенса вынесла на поверхность, ну, просто обстоятельствами. То же самое Камалу Харрис вынесла наверх обстоятельствами. Так же, как Брежнева вынесла наверх обстоятельствами. Никто не имел в виду, что Брежнев там будет долго находиться на этой должности. Но дальше уже обстоятельства, они могут меняться или сохраняться, или новые, понимаете, возникают. Поэтому даже если, скажем, Камалу Харрис вынесла в вице-президенты, а, допустим, завтра, вот представьте себе, что завтра Байдена нет, или он не в состоянии бороться, она становится президентом. Став президентом, она становится автоматически кандидатом Демократической партии на следующий срок. И всякий кандидат от Демократической партии, даже слабенький, имеет какой-то шанс, понимаете, она может стать президентом, но просто вот ее вынесло, вот обстоятельствами вынесло и принесло потоком вот на эту должность. Может так быть? Ну, конечно. Почему люди-блогеры типа Алекса Брежнева, я не смотрю, я не знаю, о ком речь, получают визы в США и ходят по улицам штатов и нелестно высказываются об Америке? Неужели нельзя выписать ему штраф хорошенький и депортировать? Ну, человек может высказываться как хочет. Тут есть, понимаете, одна фишка удобная в этом во всем. Значит, если Алексу Брежневу, который ходит и говорит плохо про Америку, допустим, а вам это не нравится, если его нельзя просто так взять и там выслать из Америки или штраф выписать, то это дает шанс, например, и мне, потому что есть люди, которые, может быть, им не нравится, что я говорю, и они бы с радостью мне чего-нибудь выписали или бы меня куда-нибудь депортировали, понимаете? А так меня тоже никто не трогает. Поэтому в этом есть удобство. Ты только начнешь вот одного трогать, а потом и до тебя доберутся. Понимаете, какая история, да? Вот там сначала, знаешь, там, сначала евреев там в концлагеря, да, а потом сам из подвалов выползаешь там из-под бомбежки, руки вверх, и говоришь: Гитлер капут, чтоб тебе там тарелку каши солдаты иностранные навалили. Понимаете как? А начинается все с евреев. Начинается все вот с Алексов Брежнева. Ну, конечно, урод. Ну, что там говорить? Но это же не повод. Урод. Это же не повод, чтобы там депортировать или там штраф выдавать. Ну, вот как вы себе представляете? Потом, он почему урод? Потому что вы, уроды, его смотрите. Если бы вы, уроды, его не смотрели, ну, я не вас лично имею в виду, но вот эти уроды, которые его смотрят, он же на них зарабатывает. Понимаете? Он говорит, есть уроды, они хотят хавать какую-то похлебку дерьмовую. Да, господи, да я им насыплю сколько угодно. Вы же не знаете, что он думает на самом деле. Он разводит этих лохов. Понимаете? Он им накидывает, а они ему там комментарии пишут там где-то у него. Я не знаю, еще раз, я не смотрю, я так, может, пару раз это там видел мельком. И так далее. Если бы не эти все уроды, разве у него была бы возможность уродствовать, юродствовать? Он бы, может, тогда на порядочную публику работал, думающую, там, честную, совестливую. Понимаете? интеллигентную. Но нету. Сколько нас их там, вас, интеллигентных, мыслящих? Да вас же нет ни хрена. На вас не срубишь копейки никакой. Ну вот, я вот, можно сказать, чуть ли не единственный, кто живет, так сказать, за счет вот тех, кто немножко соображает. А, понимаете, но это же не массово. Массовости там нет. Сколько вас посмотрит в среднем там одно видео на моем канале? Ну, там 5 тысяч. Ну, 6. А у него 60 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч. Понимаете? Вам же вот этого хочется схавать. Вот и все. Вот вам хочется хавать, их есть у него, вот он вам и скармливает. Ну, еще раз, не лично вам, ну, как бы. Поэтому человек в тренде, можно сказать. Так, как вы познакомились с Юрием Рашкиным? Я уже не помню. Я не знаю. Честно, вот так, чтобы в памяти, у меня нет. Может быть, кто-то из зрителей познакомил. Вот не могу сказать. Не могу сказать. Вы слышали про манифест Навального? Что думаете? Это он сам пишет, наговаривает, что это от его имени кто-то другой. Я не слышал про манифест Навального. Я очень далек от Навального лично. От того, чем он занимается, от того, как его там травят, и так далее, и так далее. И внутренние дела, так сказать, в Отечестве, они настолько далеко и за таким высоким забором для меня. То есть я общую картинку я представляю, а уже конкретика там, кто чего написал, кто чего ответил, что написали на заборе, или там, когда в заборе образовалась дырка, что именно в эту дырку засунули, я не знаю. Так, знаете как, мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Или там хрен в забор засуну, или жопу покажу. Понимаете, я не знаю этих нюансов. Вот, а у них там какой-то свой забор, они туда что-то там засовывают. Я по-человечески ему сочувствую, но с другой стороны, это его выбор. Ну-ка, сейчас я вам стишок прочитаю, подождите. На эту тему как раз. В школе мы учили. Так. Ну-ка, вот, пожалуйста, Некрасов пишет, да? Некрасов. А мы в школе учили. Есть такое стихотворение у Некрасова. Называется «Пророк». Да. Вот буквально вот он писал как про Навального, но давно. 1874 год. Вот буквально 150 лет назад. Не говори, забыл он осторожность. Он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышенней и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире. Но умереть... возможно, для других. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна. Не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли. Но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали. Рабам земли напомнить о Христе. Я, честно сказать, не помню сейчас, кому было посвящено стихотворение. А, Чернышевскому, может быть. Вот, честно, не помню. Он его не просто так написал. Это было кому-то посвящение. Ну вот, буквально можно было бы применить к Навальному. Он выбрал этот путь, понимаете? Это его путь. Он сказал, я вот пойду этим путем. Он знал все от начала до конца. Вот, и вот так пошло. Ну, что теперь делать? А, как вы можете охарактеризовать А.В. Колчака? Многие евреи к нему резко негативно относятся, называя его ярым антисемитом. В США сейчас идет такая же война между красными и белыми, не так ли? Нет, войны между красными и белыми у нас нет. Значит, даже близко. Теперь есть противостояние некоторое, но войны у нас нет. Значит, был ли Колчак антисемитом, я не знаю. Я не знаю. С одной стороны, будучи как бы таким, ну, существенным элементом царской системы, вполне мог бы быть антисемитом. Но если он еще, допустим, не мудак, то, ну, даже если ты элемент системы, ты не антисемит. Ну, то есть, надо быть еще идиотом тоже, плюс ко всему. Поэтому это как бы уже признак такого, ну, не совсем соображает человек. Поэтому я не знаю Колчака вообще никак. Ну, то есть, мы учили историю, да, Колчак, Деникин, там, я не знаю, там, еще люди были. Ну, Врангель, я не знаю. Я ничего не могу сказать. Кто из баллотирующихся от республиканцев на президентских выборах вам наиболее симпатичен, если такие в принципе? Как вам сказать? Я бы так сказал, что если мы, так сказать, Трампа убрали в сторону, и остались все остальные люди, самый омерзительный из них – это Десантис. Это маленький Трамп, который может казаться еще и хуже Трампа тоже. Трамп выше классом. Трамп выше классом. Он, как сказать... то есть есть вещи, до которых он, даже он не опустится. Понимаете, а Десантис опустится. Он такой... Вот. Поэтому Десантис, на мой взгляд, уж не лучше Трампа никак. Вот. Если его отложить в сторону, то все остальные... более-менее адекватные и были бы таким же нормальным, впрочем, таким президентом, ну, типа там Буша-младшего. Я не говорю старшего, потому что старший был высокого класса. Вот Буш-младший, вот такой, да, вполне могли бы нормально. И Ники Хали могла бы, и Пенс, и там еще люди есть, ну, могли бы. Вопрос в том, что там нету людей, ну, кроме Пенса, там нет людей такого федерального уровня, национального масштаба, понимаете? История какая. То есть никто из них не национального масштаба. Вот. Ну, другое дело, что когда человек оказывается на должности, он до нее дорастает со временем. Буш-младший тоже не был национального масштаба, даже близко. Но он потихонечку стал очень нормальным. Под конец своего президентства очень был ничего. Неделя была трудная и нервная. Как же приятно вечером пятницы услышать успокаивающий голос Михаила. Да, я помню этот, как его, установку на добро-то давал, как его фамилия, не помню. Даю установку на добро, говорит. А я от себя добавлял на чужое добро. Даю установку на добро. Кашпировский, вот. Шалом из Нью-Йорк-Сити. Воистину шалом, друзья, особенно в Нью-Йорк-Сити. Так, U4U продлили до 25 года? Чего-то я даже не знаю, о чем вы таком говорите, да, я могу, конечно, глянуть. Я думаю, что если бы продлили, я бы, наверное, слыхал. Вряд ли бы оно так прошло незаметно. Знаете... Чего бывает, когда что-то происходит, у нас все-таки аудитория достаточно большая, она интересующаяся. И вот, и кто-то всегда скажет, ой, а вы слыхали, а вы знаете, там, еще что-то. Давайте я вам покажу, вот я на экран себе вывел в Гугле, в поиске, значит, чего у нас там. Вот у нас есть от 7 июня. Этот House Bill, что там с ним, какой у него нынче статус. Но он сейчас сидит в Палате представителей, в Комитете по юридическим вопросам. Вот он там сидит. Последнее, что там было, вот его туда подали и все. Ну вот оно там, вот там и сидит с июня 7 числа. Ничего не происходит. Если вы про этот законопроект. Если еще что-нибудь, Department United, should Ukrainian refugees be eligible for PR? Ну, это обсуждение всякие там, options. Нет, не видать ничего. Да. Легализация. Или давайте так, you for you. Legalization. Может быть так что-нибудь. Нет. Нет, никаких таких. А давайте скажем, you for new, может быть, news, да? Может, какие-нибудь новости есть? Так. Так, 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 так. Uniting for Ukraine. Апрель, ведь тут. Так, нет, ребят, ничего такого нету. Не вижу. Я вас уверяю, если что-то появится, то непременно кто-то скажет, даже если я сам не увижу. И я тут же протрублю, как это называется, выполню свою набатную функцию. Так, я в набат. Там, да. Обожаю вашу семью и люблю, смотрю каждый день, даже в свой день рождения. Ласточка какая хорошая. Вот мы тут семейная у нас тут сходка, вот тут томик на полу. Мы вчера, позавчера, значит, мы перетаскиваем, ну, весь инвентарь кухонный, там эти полочки, ящички, все это упаковывается, укладывается, растаскивается, там вилки, ложки. Вы не представляете, в каком дурдоме мы сейчас снова оказались. То есть мало того, что кухню сделали, так еще теперь, значит, все это там... Тяжело, тяжело. Ну, я надеюсь, что, может быть, еще пару неделечек, и мы уже более-менее так зафиксируемся. Во всяком случае, я вот сегодня завтракал уже на кухне, не в спортзале. Тернополь у нас тут, так... Михаил, здравствуйте. Почему в Калифорнии действует закон при краже из магазинов товаров до $900, ничего не предусмотрено, и каждый день сотни дерзких ограблений, а охранники и продавцы просто смотрят? Тут есть такая история. Во-первых, там не $900, так уточнение, а 950. Во-вторых, референдум был в Калифорнии, и... На референдуме народ постановил, что то, что до $950, не то, что не предусмотрено наказание, это неправда, но это переведено из категории криминальной в категорию хулиганства, misdemeanor. То есть это идет как misdemeanor, а так это шло уже как с посадкой. За misdemeanor не сажают. А раньше за это сажали. Вот украл там на $951, там, да, и сидишь. Ну, или, скажем, даже на 800 или там на 600. Тебе за это срок. Felony, да, тебе срок дают. Может быть, условно, может быть, что-то там помягче, пожестче, в зависимости от предыдущих твоих наказаний и так далее. Из-за этого что получается, что вроде так сумма-то небольшая, а человека в тюрьму. А у него дети там без отцовщины, а он там в тюрьме еще что-нибудь наберется, там какой-то дрянь еще хуже станет. А в тюрьме там расходы общества большие, у нас и так тюрьмы переполнены там этими, кто там по наркотикам идет. Вот, поэтому идея была такая, что если сумма небольшая, то в тюрьму не сажать. Вот так, да? За $951 уже посадят, а за 950 еще нет. Но это не значит, что его не накажут или что не предусмотрено. Если он еще раз это сделает, его посадят. То есть ему один раз, ему, ну вот как бы, да, дают возможность такую не сидеть в тюрьме. Это не значит, что не предусмотрят. Что касается охранников и всего такого. Представьте себе, охранник открывает пальбу. Или, например, там начинает ну, как-то препятствовать, а ему там ножиком воткнут. Там, или еще что-то. То есть... Жизнь человека, даже того, который преступник. Жизнь человека, я уж не говорю про охранника, который просто там хороший человек. Значит, его здоровье и так далее, настолько дорого стоят, что из-за там какой-то вот там мелкой суммы, мелкой кражи и так далее, никто даже и заморачиваться не станет. Кроме того, спросите себя, ну вот, кто должен быть человек, который там пошел и что-то украл там на $100, на 200, на 300, на 500, он что-то украл. Зачем? Зачем красть что-то? в стране, где полно работы, где дико не хватает людей, где можно жить. И, ну, то есть, это кто эти люди? Что с ними не так? Вот, то есть, то ли они наркоманы, которые хотят, там, не знаю, украл на $200, продал за 20-ку, там, я не знаю, сколько стоят наркотики, там, допустим, там, нюхнул чего-то. Я понятия не имею, зачем они это делают, но это абсолютно бессмысленное действие. Насчет того, что это сотни дерзких ограблений, это вы сильно преувеличиваете. Это далеко не каждый день, и это не носит такого массового характера, чтобы общество вдруг встрепенулось и сказало, надо что-то делать. Ну, бывает. Хайп есть, да, хайп есть. Там где-то что-то случилось, потом могут там 5 лет об этом писать там день через день. Ну, это, конечно. Вот. Но в общем и в целом это больше хулиганство. Это из разряда хулиганства. Это и есть хулиганство, понимаете? Но это не значит, что их, да, что им не положено, не предусмотрено никакого наказания. Этого нет. Этого близко нет. Есть ложь, которая распространяется вот этими, ну, как сказать, отмороженными такими ну, я не знаю, как там, трампа-дрочерами такими, да, ну, совсем отмороженными, которые не знают, о чем речь, но, и вот они говорят, вот, посмотрите, до чего там либералы чего-то там довели, там, и так далее, и так далее. Это не либералы довели, это население на референдуме проголосовало, первое. Второе, смысл не в том, что ничего не предусмотрено, вас обманули, вас просто обманули. Единственное, в чем состоит эта мера, что если ты один раз попался на этом деле, то ты не пойдешь в тюрьму, а тебя как-то еще накажут. Ну, это есть, да. Это есть. Так, вот у нас люди так решили. А есть штаты, где народ голосует, чтобы аборты запретить. А кто аборт сделает, там его в тюрьму могут посадить. Понимаете? Так что, ну, разные, знаете, законы в разных местах. Люди разные. Из Варшавы приветствуют, из Индианаполиса. Есть ли спрос у общества на тему Калифорния как отдельное государство? Или с этим покончили? Этого никогда не начинали. В Конституции Калифорнии написано, что это невозможно. Такого нет. Ни разделять Калифорнию там на какие-то части, ни выходить из состава там Соединенных Штатов. Это просто неконституционно. Для того, чтобы это сделать, нужно было бы изменить Конституцию США, Конституцию Калифорнии. У нас такого просто нет. Темы спроса в обществе на эту тему тоже никогда не было. Но там был какой-то человек, он в России жил. Американец, но жил в России. И вот он там как-то пытался организовать референдум там по, я не помню, что он там хотел. То ли разделить Калифорнию на 3 штата, то ли, значит, изменения в Конституцию внести, что можно выходить из федерального этого союза, я не помню. Но поскольку это все было неконституционно, то Калифорнийский суд его просто выкинул из повестки референдума, поскольку сама вся постановка вопроса неконституционная. Никогда никакого спроса здесь я не видел, не слышал. Даже среди тех, которые совершенно как бы отбито поляризованы там, в ту сторону или в эту, никогда не слышал вот такого разговора. Спроса такого не было. Хорошего стрима. Проясните, пожалуйста, ситуацию про Сан-Франциско. Насчет краж. Что-то еще один про кражи. Ага, уже другой. Так. Насчет краж. Там все магазины закрываются. Почему власть не вмешивается? Еще раз, это не Сан-Франциско. Это по всей Калифорнии. Вот этот принятый на референдуме закон, что до $950 в тюрьму не сажать. Вот. А насчет защищает порядок, не защищает, ну, конечно, должны защищать, для этого власти и есть. Насчет того, что все магазины закрываются, вы что-то, как вам сказать, где-то вы не в том месте информацию черпаете. Так, когда-нибудь коллекционировали что-нибудь, например, марки? Ну, как дети коллекционируют, да, конечно. Там мальчиком был, там школьником, марки коллекционировал, да. По чуть-чуть. Приветствую вас, Михаил. Из Кыргызстана нас приветствует. Когда начнется проведение интервью? 2024. Интервью? А я откуда знаю? Я не удивлюсь, если уже идут. Так, из Петербурга. Добрый вечер. Недавно ж было видео с коллекцией марок. Ну, альбомчик, да, был альбомчик, я там отдал ребенку. Здравствуйте, Михаил Петрович. Например, у меня фамилия папиного отчима. Папиного отчима. У папы был отчим. Окей. Маминого папу воспитывала мачеха. Тема о его родителях никогда не обсуждалась. И таких, как я, миллионы. Фамилия откуда есть, оттуда есть. Я не понимаю, что, ну и чего. Я только не понимаю, к чему вопрос-то. Маминого папу воспитывала мачеха. Тема родителей Ника. И что? А что теперь делать-то? Я не понял, к чему вопрос? Вы уточните, о чем разговор. Я понял, значит, отчим родителей не обсуждалось. Ну, так, шалом шаббат. Обычно говорят шаббат шалом, так уж между нами. Дядь Миша, знаете ли вы про такой факт, что в Минском гетто в годы войны была уничтожена вся еврейская община Гамбурга? И не только. На расстреле их в Минск сам Гиммлер в обморок упал. Там история была такая, значит... В Минском гетто, это не единственное гетто, там еще были, да, на территории Беларуси, но вот это самое большое, там где-то 1080 человек погибло. Туда свозили людей из других стран тоже. То есть там были какие-то люди, евреи, которых привозили из Голландии, из Германии, там еще куда-то. Вообще, как только немцы... зашли на территорию СССР и начали там организовывать концлагеря, они начали разгружать те концлагеря, которые были в европейских странах. И ликвидации уже проходили там тоже. Я не хочу сказать, что это там, они доминировали, нет. Но где-то считается, что процентов 10-15 евреев, которые погибли в Белоруссии, в лагерях, были иностранными. Были иностранными, да. Это известный факт такой, да. Я не знаю насчет конкретно там, что вы там говорите, Штутгарт, да, или Гамбург. Вполне могло там быть, да. А насчет всей еврейской общины Гамбурга, значит, смотрите, что произошло. В Германии на момент прихода Гитлера к власти было где-то 500 тысяч евреев. 500 тысяч. 400 тысяч уехали. Другое дело, что многие уехали недалеко. Уехали во Францию, например, и потом снова попались. Это отдельная история. Но 400 тысяч из 500 уехали. Вот Киссинджер, например, да, там американский госсекретарь. Вот он был такой вот мальчик. Он там в 16 лет его родители уехали аж в Китай. И вот он уже из Китая потом приехал в США. Ну и так далее. Поэтому... Насчет всей еврейской общины Гамбурга, я уже так не стал бы уж так прямо, да, то есть я подозреваю, что 80% так, еврейской общины Гамбурга все-таки уехали оттуда до того, как. Значит, но в общем, да, мы вполне могли, конечно. Алекс Брежнев рассказывает правду. Кому-то не нравится правда о США. Есть другие каналы Америки, другие каналы. «Америка наизнанку» или «Кинсингтон, смотрите». Знаете чего? Давайте-ка мы, как люди, которые не любят правду, давайте я вас отправлю к тем, кто рассказывает правду. А к нам вы не ходите. У нас тут правды нет, такой, как у нацистов или там у всей этой сволочи. Вот у нас этой правды здесь нету, и вам тут делать нечего. Так. В папиного отчима. Как так получилось, что всегда колеблющийся штат Флорида подавляющим большинством голосов на губернаторских выборах проголосовал за ДеСантиса? Но подождите, вы так уж как-то через три ступеньки перепрыгнули. Значит, Десантис стал губернатором Флориды первый раз, да, вот сейчас он второй раз участвовал в выборах, а до этого он был, стал первый раз. И он стал губернатором с минимальным преимуществом, но уже с таким минимальным, что там вот на волоске все это висело. И Трамп считает, что это он его сделал, значит, губернатором, потому что он его тогда сильно поддержал туда-сюда. То есть, безусловно, без поддержки Трампа ему вообще не светило ничего. Вот. Но он стал губернатором на волоске. Вот. А дальше что получилось? Дальше пошло... пандемия была. И в условиях пандемии Десантис принял очень, ну как бы сказать, кардинальное решение, что мы Флориду не закрываем. Потому что, в принципе, экономика Флориды, я не знаю там на какой процент, но очень существенно, держится на туризме. Если закрыть туризм во Флориде, то я не знаю, сколько там, 70% штата, 80% штата можно будет выселять куда-нибудь, уже им там уже делать нечего совсем. Поэтому и он сказал, что мы не идем вот этим путем, мы ничего не закрываем, значит, ну сколько помрет, столько помрет, ничего страшного. Вот, и получился дополнительный приток людей туда, потому что, а куда вот поедешь, да, вот во Флориду можно. Кроме того, работа удаленная, там еще что-то, и получился вот такой как бы приток людей, получилось, что пандемию Флорида пережила экономически, ну, скажем так, драматически лучше, чем могла бы пережить, если бы он захлопнул штат, так же, как все остальные захлопнулись. Вот. Безусловно, там Флорида входила в тройку штатов в процентном отношении, там, пострадавших от пандемии, там, по количеству смертности, там, и так далее. Тем более, там очень много пожилых людей, вы знаете. Пенсионеры тоже среди них, там это более массово, чем среди тех, кто помоложе. Но тем не менее, вот это дало ему очень много популярности такой. Вот он стал на этом очень популярным. Поэтому, когда уже он второй раз шел на выборы, он уже шел там вот как триумфатор такой. У него уже был триумф. Он стал триумфатором, потому что у него был триумф, а не потому, что вот вдруг там кто-то перекинулся там, или что-то произошло там, и тогда он что-то сделал. Сделали TPS для украинцев. Можете написать TPS for Ukraine, и там будет больше информации. Друзья, ну давайте, тут эта тема важная. Давайте мы все вместе пойдем смотреть TPS for Ukraine. Давайте посмотрим. TPS. TPS это Temporary Protection Status. То есть это разрешение, ну как бы на не депортацию. Да? То есть тебя не депортируют. For Ukrainians. Ну давайте посмотрим. Шесть часов назад. Вот и смотри как. Давайте посмотрим. Значит, секретарь Майорка, значит, расширил и переструктурировал временный вот этот вот статус TPS for Ukraine. Значит, вот эта вот переделка, значит, позволяет дополнительно тем украинцам, которые могут это сделать, значит, подать на TPS. Ну, давайте посмотрим. Значит, Department Homeland Security, он как раз вот министр вот этого вот Homeland Security, сегодня сообщил о продлении, как бы, да, значит, этого Temporary Protected Status для украинцев на 18 месяцев. С октября 20 до апреля 19. Поскольку идет конфликт, и всякие обстоятельства, которые мешают людям вернуться домой. Значит, кроме того, значит, я хочу напомнить, что там произошло. Значит, там вначале давали, вот это, до того, как появилась U4U программа, до того, им давали Temporary Protection Status, который давали им, по-моему, на 1.5 года. И вот сейчас эти 1.5 года истекают. Значит, что он сделал? Он продлил на 1.5 года тем, кто заезжал по Temporary Protection Status. Это сейчас, вот то, что мы сейчас прочитали, не касается тех, кто на U4U. Это те, кто уже был на Temporary Protection Status. Дальше что? Значит, так, теперь. В дополнение, значит, Department of Homeland Security объявил о, значит, там, переструктурировании, значит, этого TPS for Ukraine по тем же причинам, позволяя украинским гражданам и гражданам не, без гражданства, кто жил в Украине. Да? Ну, окей. Ладно. Значит, итак, граждане Украины, которые находились в США на момент августа 16-23 года, то есть на позавчера, да? Значит, те граждане Украины, которые находились в США до августа 16-23 года, они теперь становятся eligible на этот TPS. То есть, если вы были на U4U, или неважно, в каком вы были, вы, может быть, даже по нелегалке были, может быть, вы где-то границу там переходили, может быть, то есть абсолютно все, что угодно. Здесь пока не написано. То есть такое ощущение, что все, кто с украинским паспортом, или те, кто жил в Украине, не имея никакого паспорта, что странная категория, ну и важно. Значит, они теперь становятся, имеют право на этот TPS. Специально для студентов, для тех, кто был на F1 визе, если у них гражданство украинское, они могут запросить разрешение на работу, работать увеличенное количество часов, пока студенты, пока учатся, и сократить количество часов, которые они находятся, должны поддерживать свой студенческий статус. Так. Значит, ну и там дальше пишут, что эти условия, значит, являются результатом расширения вторжения России, военного вторжения в Украину и так далее. Так. Значит, это расширение позволяет примерно 26 тысячам тех, кто имеет TPS, да, Temporary Protection Status, их сейчас 26 тысяч. Это позволяет им продлить на полтора года, так, и оценивается в 166 700 дополнительных человек, которые могут быть eligible. Надо будет мне отдельный сюжет сделать. Спасибо, что сказали. Значит, буквально несколько часов назад все это произошло, сегодня. Ну что же, хорошо, давайте мы тогда отдельный сюжетик сделаем. Я очень рад на самом деле. И когда этот вопрос раньше задавали, я всегда говорил, что ну вот сейчас должно где-то подойти, вот, и они должны что-то сказать, потому что не может же оно там... Я думал, грин-карты будут выдавать. Ну, в конце концов, и TPS тоже неплохо. Тоже неплохо. Во всяком случае, продлевается на полтора года. Ну, уже лучше. Так, уже лучше, чем ничего. Так, идем дальше. Здравствуйте, Михаил. Вчера смотрел исторический ликбез от Тамары Эйдельман о событиях 11 сентября. Расскажите о своих воспоминаниях в этот день. Я много раз рассказывал, ну, сейчас вроде как и дата такая не юбилейная, даже не знаю, что там я расскажу. Ну, конкретно вот это, мы были дома. Я бы сказал даже, что мы спали, может быть, или там близко к тому. Позвонила наша племянница из Нью-Йорка и сказала, включите срочно телевизор. Мы включили телевизор. Там один близнец уже горел. Мы думали, кино какое-то, знаете, ну что-то, потому что это явно не в жизни так не бывает. То есть, что-то такое, ну, комбинированные съемки, ну, что-то такое, голливудское такое. И вот прямо на наших глазах второй влетел. Вот прямо вот, вот мы наблюдали, как это произошло, когда он влетел. Так что, что касается, так сказать, вот это, ну, того, что происходило. Мы видели, как люди из окон выбрасывались. Видели, как летели прямо, это было видно. Ну, в общем, там, да. Это целая, это большая история, так коротенько не скажешь. Билеты в Мексику куплены. Вероятность пожать вам руку растет. Хорошо. А был еще товарищ, все, он кнут мне обещал подарить. Какой-то среднеазиатский кнут. Говорит, последний раз он говорит, я уже в Америке, а вот так его все нету с кнутом, даже не знаю. А что, если владелец магазина начнет палить из ствола? Его оправдают? В Калифорнии разрешено оружие. Есть, в частности, вот в Калифорнии. У вас там есть пистолет, но патроны и пистолет не могут находиться рядом. То есть так, чтобы, ну, чтобы не получилось, что быстро среагировал, да, чтобы так не было эмоционального такого элемента. Ну, неважно. Значит, если на него нападают, на владельца магазина, то он может, конечно, защищаться без вопросов. Если есть угроза ему лично. Если ему лично угрозы нет, а кто-то там что-то схватил и побежал, и он ему в спину стрельнет, он ответит по полной. На всю катушку. То есть, если нет угрозы человеку, ты не можешь никого убивать, даже если он совершает какое-то там преступление. Если он совершает преступление, то есть органы компетентные, которые должны его там поймать, наказать и так далее, и так далее. Но ты не бог, не царь, и ты не в системе вынесения приговоров там и так далее. Тут как это? Напали, да, украли, нет. А кроме того, там у него страховка может быть, например, на какой-то случай там и так далее, и так далее. Кроме того, воровство в магазинах закладывается в калькуляции. Я, например, сколько раз разговаривал с людьми, которые владеют там розничными магазины, розничная торговля. Они говорят, что где-то там 2-3, в зависимости от места, где находится, тоже важно, 2-3% закладывается на воровство. Есть масса людей, которые воруют не потому, что им что-то нужно или денег нет, но не могут не украсть. Как-то вот, я сейчас спорт какой-то. Странные люди. Бывает, да. Ну, если убивать всех, кто там что-то в магазине взял, понимаете, может, ему показалось, что взял. Ну, сами подумайте, когда палить из ствола, да, просто потому, что я подумал вот так. Ну, я не знаю, кем надо быть. Ваши родители поначалу были против вашей со Светланой свадьбы? Как ее приняли в вашем доме? Поначалу, когда она только появилась, вот, они очень, им очень нравилась Света, да, такая, ну, она хорошенькая, молоденькая, такая все. Вот, а потом, когда речь зашла о женитьбе, они, конечно, они, то есть они не говорили, что не женись на Свете, они говорили, что вы же такие молодые еще, а дети пойдут, а как вы закончите институт, а где вы будете жить, там и так далее, и так далее. Но потом, как-то увидев, что мы, в общем-то, как-то так настроились, вот, они говорят, ну ладно, что теперь делать. Вот. Были ли вы на Каймановых островах? И Вингирских островах США. Нет? Не были на Виргинских и Каймановых. Так, это, видимо, Вирджинские, да? Вингирские, да. Вирджинских не были. Кажется, что айтишнику лучше работать удаленно с островов. Например, Гавайи или Вингирские. Нет, Вирджинские, да. Какое преимущество работать на материке? Ну, если кому-то хочется с островов, пусть работает с островов, я лично не знаю. Это надо спросить тех, кто хочет на острова или не хочет на острова, я не знаю. Мне так вот нормально, меня не тянет на острова. У меня тут тусовка, веселуха. Тут же на островах-то, ну, ты сидишь там один, как бы, да, и сиди на здоровье. Там же все-таки важно, чтобы люди вокруг были. Но если тебе важно, чтобы пляж, там, доска, по волнам поскакать, там еще что-то. Ну, почему нет? Я с большой симпатией отношусь. Вообще, к ситуации, когда человек живет в свое удовольствие. Хочешь на острове, живи на острове. Хочешь на доске, живи на доске. Хочешь там, я не знаю, на яхте, живи на яхте. Что такое? Как вам Блинкин? Голосовали бы за него? Блинкин, он такой, ну, тоже такой профессиональный... государственный такой карьерист, да, у него вся карьера, он не политический, он именно вот такой, как бы административный человек. Обычно эти люди не становятся президентами, обычно. Но бывает, да, но вот Клинтон, что вот с этой должности как раз пыталась, она, собственно, набрала большинство, это просто конституционные какие-то фишки, не дали ей возможности. Ну, не только конституционные, мы знаем, там работали некоторые против нее и так далее. Вот. Но дело не в этом. Ну, вот она была бы таким, может быть, не знаю, первым, не первым. Другое дело, что она до этого сенатором была два срока и так далее. То есть, не знаю, это обычно не та должность, с которой становятся президентами. Ну так он мне симпатичен, да. Добрый вечер из Ташкента. Михаил, мы победители грин-карт 23. В октябре планируем переезжать. В октябре. Не до конца понятно по поводу получения ССН. Я что-то сомневаюсь, что если вы победители грин-карты 23, вы же тогда должны были бы в 23-м интервью проходить, правда? Или вы хотите пройти в этом, а приехать в следующем? Ну, хорошо, да. Не, значит, в октябре планируем переезжать. Не до конца понятно по поводу получения ССН. Нужно ли идти подавать заявление на это получение по приезду? Нет, не нужно. Нет, то есть вы можете. Но вообще нет, не нужно, автоматически шлется. Вы же там в анкете пишете адрес. Вот я сижу и получаю, смотри. Мне приходят ваши ССН. Тут. Ну, в данном случае у меня под рукой тут. Ну, вот грин-карта под рукой. А это... ССН под рукой нет. Ну, вот они так вот приходят вот, на мой адрес. Автоматически, вы для этого ничего делать не должны. Вы границу пересекли, значит, там триггер перевернулся, и лампочка зажглась, и вам пошло в это самое. Кстати, вот этот, кто как грин-карту свой не забрал, ну-ка, как фамилия-то? Никита Рябов. Товарищ, я же тоже не могу вечно держать. Кто знает Никиту Рябова? Я его не знаю. А это что тут? Ну, в общем, друзья. Так. Скажите нам, кто его знает. Че он тут мне свою грин-карту накидал? Ой. А это от кого? Ну, не суть. Так, это же лежит уже, наверное, несколько лет. Как-то выкинуть жалко. Так. Ничего делать не надо. Но вы можете приехать и потом пойти в местный офис Social Security администрации, и вам тут же выпишут новый. GDP, generated by Florida's travel and tourism, accounted for over 8% of gross state product in бла-бла-бла. Это не отвечает на вопрос, сколько людей занято в бизнесе и что будет, если туристы перестанут ездить. Кроме того, мы не знаем насчет travel tourism, это гостиничный бизнес, а, например, рестораны, понимаете, да, или там, скажем, машины в аренду и так далее, так далее. Поэтому я насчет GDP я не знаю, чего тут. Это не те цифры, которые как бы подтверждают или опровергают то, что я сказал. Так. Или оно автоматически придет по тому же адресу, куда придут и грин-карты. Да. Вот по тому же адресу и придут. Скажите, пожалуйста, с вашим диетологом можно связаться? Можно. Почему? Нужна помощь ее профессиональная для моей матери. Но, еще раз, она не консультирует. Она просто вот дает вам диету. То есть вы платите денежку, получаете каждую неделю, получаете свой рацион. Вопросы типа, а почему так, а вот если так. А... Она не занимается образовательными какими-то такими услугами. Там исключительно вот по этой части. Вы можете мне написать в... Я могу, собственно, и здесь тоже дать. Сейчас я ее найду, секунду. Евгения. Зовут Евгения. Вот ее... Телефон сейчас я скину. Капи. И кто же это мне звонит? Алло.
Михаил, здравствуйте. Это Диана. Снова вас звонит.
Диана, у меня сейчас идет прямой эфир. Мы с вами сейчас в прямом эфире, так что вы тогда уже через пару часиков.
Через пару часов?
Да, давайте. Счастливо. Угу. Так, вот я скинул. Зовут Евгения. Значит, в WhatsApp обращайтесь. Так, Каймановы острова. Скажите, пожалуйста, с вашим диетологом можно связаться? Да. Про фамилии родственников. Я написал к тому, что каток репрессий в СССР разрушил связь поколений. Многие люди не знают ни настоящих фамилий, ни национальностей. Ну, это правда. Да, конечно. А сколько документов там погибло и так далее. Ну, не знают. Можно пойти, вот сейчас можно пойти анализ крови сделать. Посмотреть там. Ну, иногда можно поточнее. Иногда вот пишут там Eastern European, да, восточноевропейский. Черт тебе знает, что бы это значило. Предложили работу Junior IT Project Manager удаленно. Работодатель из России. До этого учился на тестировщика. Что можете сказать о работе на данной позиции в IT? Что лучше? Если бы вы сказали, где вы сами находитесь. Ну, в конце концов, вы можете поработать project менеджером. Это тоже востребованная профессия, но просто другая. Может оказаться, что вам понравится. Во всяком случае, я не вижу оснований там особо отказываться. Если бы у вас было там три оффера, и там два на тестировщика, один на project менеджера, я бы сказал, ну, уже учился на тестировщика, давай работай. Но если на тестировщика вас не зовут, а на project менеджера зовут, ну, поработайте project менеджером. Я не вижу ничего плохого. Это тоже профессия. Там есть куда расти. И так далее, и так далее. Почему нет? Вам может понравиться. Если вы не попробуете, вы никогда не узнаете, понравилось или нет. Михаил Петрович, сегодня отличный, немного такой местами блатной стрим. Чего блатной там? Я даже... Как век воли не видать там, чего блатной. Так. Разве для выдачи грин-карт гражданам Украины по You for You не нужно решение Конгресса? Или это административный вопрос? Ну, конечно, нужно решение Конгресса. Там же законопроект они там подали, чтобы выдавать им грин-карты. Да, я поэтому первым делом-то посмотрел на законопроект. Я же сразу пошел смотреть, что там у них в Конгрессе происходит, потому что есть законопроект на эту тему. Вот. Temporary Protection Status, да, это административная штука, для этого законы не нужны. Зачем убивать за воровство сразу? Один раз розги, потом руку. Ну, дело в том, что вам не нужно придумывать систему наказаний, она есть. В каждом обществе она своя. Где-то сразу руку. Вот где-то розги там, вот, а где-то вот, допустим, там штраф какой-нибудь. В каждой системе есть уже система наказаний, есть законодательство, есть суды, учреждения, в которых люди отбывают наказание, там все есть. Некоторые подписчики канала так обеспокоены правами владельцев магазинов Калифорнии, как будто у них есть хотя бы минимальный шанс стать таким владельцем. Ну, справедливость, как бы, вот, да, не себя представляю. Вот я стою, у меня магазин, в другой раз у меня что-то крадут. Так я что ж по нему и стрельнуть не могу? Ну, нет, как бы не положено. Не, вы можете, но просто не положено. Вы можете даже и не быть владельцем магазина, и даже он и не украл ничего. Просто стоит человек там, смотрит, что-то на витрине взял и стрельнул. Такие люди есть, случаи такие бывают. Почему нет? Полно народу возьмут и стрельнут. Михаил, у вас видео на YouTube сейчас грузится, так стрим снова подвисает. Нет, у меня ничего не грузится. Нет, конечно. Нет. Подвисает. У меня дома интернет, вот это соединение, оно не такое хорошее, как на работе и в Санта-Крус. Там у меня более мощный канал, там фабер-оптика, а здесь такой как-то вот. Нет хорошей линии в нашем квартале такого нет. Каким вы видите исход войны в Украине? Ведь Россия со своими амбициями никуда не денется. Много вариантов разных возможно, так между нами. Даже если они вдруг каким-то образом войну прекратили, это же не значит, что они там не начнут ее через там 5 или там 10 лет или там через 3 года. Дело в том, что основная проблема, я бы сказал, в этом во всем состоит в том, что границы государств и вообще сам факт независимости этих государств обычно это такой кровавый процесс. Никто никому никогда независимость не дарил, вот как бы сказать, иди сюда, да, вот сейчас теперь будешь независимым. Такого никогда не было. Ну, были интересные моменты, когда, допустим, вот Швеция отпустила Норвегию. Там, да, вот Норвегия была как бы частью Швеции, колонизирована была, и шведы сказали, не хотим норвежцев обижать, пусть вот, в общем, отпускаем. Вот. Были в истории такие случаи. Но не в истории России, конечно. И вот, но в целом, в мировой истории, в целом, когда кто-то независимый, то это результат того, что какая-то война была, какое-то там сопротивление было, отделение там и так далее. Поэтому, вот даже Югославия, посмотрите на Югославию. Она же федеративная, то есть там разные народы, три разных религии, посмотрите, да, то есть там и католики, и православные, и мусульмане. Вот. И, ну, то есть довольно такая сборная солянка, при том, что это все славянские, в общем-то, народы, ну, разные немножко. И тоже войной закончилось. Понимаете, вот вроде бы там они решили отделиться, и пошло и поехало, закончилось войной. Почему? Потому что кто-то говорит, границы неправильные, кто-то говорит, откуда у них вообще независимость? С чего вдруг у них какая-то независимость? Кто они такие, чтобы у них была независимость? И если мы посмотрим, так сказать, из Кремля, ну или окрестностей Кремля, то что такое независимость, там, допустим, вот Казахстан? Это как вообще? Это что? Да? Значит, сначала была какая-то территория, ну вот как они рассуждают, да? Называлась Южная Россия. Там все города, там это нынешние, это все казачьи станицы, понимаете? Потом вдруг взяли там большевики и сказали, вот тут будет у нас автономная область казахская. Потом прошло какое-то время, говорит, а теперь она будет союзная республика. Ну, то есть понятно, что в рамках СССР это все воспринималось чисто как такое творчество, знаете, не связанное с каким-то отделением чего-то от чего-то. И когда Крым, например, передавали из России в Украину, это было административной передачей. Точно так же, как, например, там передавался когда-то Таганрог там туда или сюда, или какие-то области там вот, в нынешней Белгородчине там туда-сюда. Ну, то есть это же границы все время гуляли, никто внимания не обращал. Посмотрите, вот, например, Закавказская Федерация, да? В СССР вступало 4 страны. 4, значит, там Россия, Украина, значит, там Белоруссия и Закавказская Федерация. Потом решили Закавказскую Федерацию, значит, отдельно сделать Армения, там Грузия, Азербайджан. Хорошо. Создавались автономные республики, автономные области. Вот еврейская автономная область на Дальнем Востоке. Но это же надо было умудриться, понимаете? И даже в Крыму, в 20-е годы, они хотели в Крыму создать еврейскую, значит, такую республику. Ну, понимаете, это были люди, абсолютно обезумевшие в своих таких революционных идеях. Вот, им казалось, что можно тут границы где хочешь проводить, там народы переселять, еще что-то делать. И они никогда не делали этого в том смысле, в каком это может развалиться на несколько независимых государств. У них мысли такой не было никогда. И когда это все произошло, вот развалился СССР. И они говорят, а вот эти, они кто там, вот эти вот, ну, бывшие там республики СССР, это они кто? Но они же не могут быть независимыми, правильно? Они же зависимые. Они на наших ресурсах, они интегрированы в нашу экономику. Они никакой национальной идеи у них там нет. Ну, только что пограбить там, допустим, чтобы воровать больше на локальном уровне и не делиться с центром, например, да? Поэтому, ну, кто их воспринимает там за независимых? Никто. Вот Грузия говорит, мы независимые. Говорит, вы независимые, говорит они. Раз Абхазию отрезали, раз, значит, Осетию Южную отрезали. И говорит, ну кто там независимый еще? Давай, кто еще независимый? Понимаете? Поэтому они никогда всерьез к этому не относились. И проблема вся состоит в том, что в любую секунду, они в силу тех или иных причин, мы сейчас не знаем, как это будет аргументировано и так далее, но в общем и в целом, как бы вектор-то остается тем же, вектор на восстановление той империи, которая была реальностью, потому что то, как она развалилась реальностью, нельзя считать. Ну, нельзя считать, что там какие-то 15 там республик, вдруг они все независимы. С чего они независимы? Ну, с чего? Их же вооруженным путем подсобрали, вот когда там империя рухнула, да, в 17 году. Их потом пошли большевики, вооруженным путем подсобрали, империю восстановили. Ну, да, вот Финляндию потеряли, Прибалтику потеряли, но потом подобрали. Они же тоже пытались Финляндию-то подобрать. Понимаете? Ну, какая независимость у какой-то там Финляндии? Ну, как это может быть? Понимаете? Поэтому ментальность вот эта имперская, с точки зрения которой нету никакой независимости ни одной из стран бывшего СССР, чтобы всерьез об этом говорить. Это фикция. Это фикция, это происки. Происки Запада, которые пытаются под эгидой вот этой фиктивной независимости отхапать у нас какой-то кусок денег, влияния, ресурсов там и так далее, и так далее, и так далее. Это их логика, это их рассуждение. Это то, как они устроены. Поэтому для них любое отступление или прекращение войны – это временный момент, потому что задача-то не решена. Задача – восстановить империю. Ну и где она восстановилась? Ну хорошо, вот им сейчас, допустим, им каким-то чудом там весь мир признал за ними Украину и Донбасс. Допустим, каким-то чудом. Вот. Хотя все понимают, что так делать нельзя, потому что дальше пойдет все остальное. Но допустим. Но это же не повод остановиться. Это повод подсобраться и дальше идти. Так же, как Гитлер, когда он у Чехословакии оттяпал Судеты. И Судеты были, там же 90% немцев были населения. Ну, в Австро-Венгерской империи, там вот там немцы жили. А когда Австро-Венгерская империя разваливалась на кусочки, вот эта часть оказалась Чехословакии. Ну и Гитлер собрал тогда, да, Мюнхенскую конференцию, говорит, ребята, а что же, говорит, мы, ну это же несправедливо. Они говорят, ну что же, немцы тут, а что, не воевать же нам из-за этого? Англия, Франция говорит, ну конечно, не стоит из-за такой ерунды воевать, раз и отдали. Они думали, что Гитлер остановит, что это то, что ему надо. А Гитлер сказал, опа-на, можно продолжать, начало положено. Понимаете, то же самое с Крымом и с Донбассом. Это не окончание, это приглашение уже к настоящей полномасштабной мировой войне. Поэтому, значит, вот когда вы говорите, как вы видите исход войны там и так далее, значит, есть сиюминутный момент, текущий. Вот, допустим, на каких-то условиях прекратилась война, да, или дипломатическим путем, или там сначала вооруженным путем, потом дипломатическим, или там еще что-то, или... но это не будет окончанием ничего. Независимо от того, где пройдет граница, или она уйдет на 91-й год, или она вдруг будет по состоянию на сегодняшний день, это не изменит вообще ничего с точки зрения продолжения этой войны и того, что будет дальше происходить. Я это так понимаю. Это не война из-за того, что Украина такая, какая она есть. Это война из-за того, что Россия такая, какая она есть. Поэтому она должна измениться, чтобы не хотеть больше воевать, не хотеть больше покорять другие народы и так далее. Вот и все. Спасибо за номер диетолога. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Послушала эфир с Рашкиным и Фельштинским. В связи с ограниченным временем эфира было мало ваших комментариев. Так я же не комментировал, я только вопросы задавал. Могли бы вы сейчас прокомментировать, согласны ли с его мнением? Ну, мне было интересно. Я уже книжку его сейчас дочитал. Я в тот момент полкнижки прочитал. Сейчас я уже всю книжку прочитал. Мне было интересно. Что касается согласия... Ну, понимаете, все-таки я бы хотел получать такие прямые ответы на прямые вопросы. Ну, например, вот я говорю... Сторонники Трампа, вот некоторые, они говорят, вот видите, пока Трамп был... президентом, никто на Украину не нападал. При Обаме нападали, при Байдене нападали, а при Трампе нет. И я вот Фельштинскому говорю, как вы ответите этим людям? Значит, он говорит, ну, говорит, а чего нападать на Украину, если уже Вашингтон взят? Да? И переключается на то, что, значит, Трамп это там завербован или там как-то действует в интересах там Кремля и так далее, и так далее. Понимаете, какая история? Это замечательный такой полемический ход, но все-таки я тогда могу перефразировать этот вопрос. Если у тебя уже в Вашингтоне свой человек, что же ты не пошел и при его, так сказать, молчаливом или немолчаливом согласии не отхапал тогда всю эту Украину? Вместе с Белоруссией, Казахстаном, Молдавией там, и, я не знаю, всем остальным. Если у тебя уже... Зачем тебе в Вашингтоне-то свой человек, если ты даже Украину не можешь подобрать? С его помощью. Зачем он тебе вообще нужен? Не, ну, конечно, он разрушает США, это понятно. Но вопрос Украины-то не решен. Вопрос восстановления империи не решен. Тем более, если у тебя сидит в Вашингтоне твой агент, так ты с его помощью можешь сожрать вообще всю Украину. Я уже не говорю там про Молдову несчастную, там маленькая, никаких войск у нее нет там и так далее. И этих подобрал бы тут же. Раз и все. Вообще мяукнуть бы не успел никто. Поэтому, ну, конечно, у меня остался некоторый вопрос неотвеченный, да? Что касается системы аргументации по части того, что, значит, Трамп является агентом Кремля, что на него есть компромат и что там, и так далее, и так далее. Понимаете, вообще, когда вы смотрите на какую-то конспирологию, она же не выглядит как абсолютно неаргументированная. Там есть миллион аргументов, история такая, фотография тут, а мы знаем этого человека, а это вот тот, а они вместе, а у того что-то. А вот там банк, вот тот человек не вернул деньги в банк, вот, а через него, значит, ну мы не видели, мы за руку не взяли, но через него, значит, 600 тысяч долларов было передано вот этому. Все это замечательно, кроме того, что за руку не поймали. За руку не поймали, потому что вообще очень сложно поймать за руку в таких делах. Бесконечно сложно поймать за руку в таких делах. Вот. Тем более, когда это президент, тем более, когда он отказывается давать показания. И, ну, в общем, что говорить. Но мы видим некую картину, и в этой картине есть и тут, и тут, и тут, и тут. И вот очень много разных событий, которые вполне могли бы быть частью вот этой картины. А может и не могли бы, а может быть и не этой картины, понимаете? Поэтому такой вот... Ну, мне было интересно послушать. Вот я послушал, я с большим удовольствием. 2 дня пишут, что тропический шторм Хиллари на юге-западе Мексики, опять Хиллари, блин, перерос в ураган. Это обычное дело, они только и норовят, что перерастать. И может утром воскресенья дойти до юга Калифорнии. Как вы думаете, дойдет или просто бла-бла? Юго-запад Мексики. Вы знаете, что-то нет такого, чтобы с юго-запада Мексики к нам что-то приходило. То есть, если как что-то экстраординарное, все может быть. Но так, чтобы вот обычно, знаете, где-то там в Карибском бассейне, оно там собирается, закручивается, потом движется куда-нибудь на Кубу, с Кубы на Флориду. И начиная с Флориды, так потихонечку загасает. Вот. Вот так идет. С той стороны, там, с Мексиканского залива, вот оттуда. Так, чтобы вот с западной части Мексики, это уже Тихий океан получается, чтобы оттуда. Ну, значит, придет. Ну, в конце концов, я не знаю. Мы не живем в Южной Калифорнии. Вот. Мы вот и на Гавайях не живем. Хотя там, видите, какая сейчас нехорошая ситуация там. Такой прекрасный уголок, вы себе представить не можете, как, что именно там угорело. Я уже не говорю, что люди погибли, я даже не об этом. Я говорю, какое место офигительное, это просто вот как жемчужина настоящая. Это вообще не восстановить, я не знаю, как это можно восстановить. Спасибо вам за ответ. Буквально пару часов назад спрашивали про паспорт для рекрутера. Да, я помню, вы в скайпе писали. И вы ответили. Даже после прохождения курса по тестированию вы всегда ответите на вопросы. Вы не представляете, как много народу задают вопросы, которые никогда не проходили курсы по тестированию. Но как же не ответить-то, вы что? Катя, вы странный человек какой-то. Я для того и есть, чтобы на вопросы отвечать. Так, независимость независимо. Да. Если РФ изолировать и вырыть ров с крокодилами, не получится ли новая война лет через 10 уже где-нибудь в Беларуси или Казахстане? Какие действия надо предпринять, чтобы этого не допустить? А для этого нужно, чтобы вот эти страны, которые сегодня независимы, были реально независимы. То есть одно дело ты независимый, потому что так случилось, что вдруг ты нашел себя независимым. Независимым. Вот. Есть люди, которые там шли через развод, а есть люди, там, допустим, раз жена, ну или муж там, раз, нет человека больше на свете, ну, я умер. И она получается уже свободная, при том, что ничего для этого не делала, понимаете? А другое дело, когда люди именно расходились, разводились там и так далее. Так вот, посмотрите на очень интересную вот эту ситуацию с бесконечно политизированной филологической темой там «на Украине» или «в Украине». Посмотрите, что произошло. Значит, независимая Украина. Ну как независимая? На бумаге. Да? На бумаге независимая. На самом деле, да, вы понимаете, да, она зависит экономически, она зависит политически. И, собственно, не то, чтобы там она даже пыталась как-то вот себя противопоставить. Никто никого себя не противопоставит. Но люди в начале 90-х, люди радовались, у нас независимость. Вспомните, как прибалты, как они свою эту независимость, вот как они вот так вот ходили, и вот, а мы независимые. Говорят, да кто ж, те ж никто не говорил, что зависимые. Нет, вот мы независимые. Они чувствовали, они понимали, что их так по-настоящему никто не воспринимает. Вот, Украина. Значит, Верховная Рада Украины подает, значит, запрос в Верховный Совет, или как он там называется, в Думу Российской Федерации, с тем, чтобы в Российской Федерации изменили норму языковую «с» на Украине на «в» Украине. Ну, то есть, была норма на Украине, мы все знаем, я вот вырос там и там, подтверждаю, была такая норма. На вот эту норму. Понимаете? Из-за чего это? Зачем вообще это нужно? Кому вообще это нужно? Вот, допустим, по-русски Россия пишется через 2С. По-английски Russia пишется через 2С. Там, допустим, там, я не знаю, там в итальянском, французском, там всюду. А вот в украинском только один С. Одна буква С. Понимаете? Значит, я вас уверяю, что если бы нужно было мобилизовать толпу дебилов на какую-то кровавую, это на погром, они бы взяли эту одну букву «С», сказали бы, что вот посмотрите на эту одну букву «С», вы видите, как они нас ненавидят, вы видите, как они называют, пошли там устроим украинский погром. Понимаете? То есть, в той мере, в какой есть дебилы, которых можно поднять на погром, значит, в этой мере любой повод годится. И вот, значит, что делается? Независимости-то нету. Реальной независимости-то нету. Ничего такого нету. И они начинают создавать видимость этой независимости. Что делает... Значит, они говорят, вот измените норму русского языка, на котором вы там говорите, не мы тут, а вы там. Вот вы у себя там измените. Ну хорошо, значит, что делает Верховная Рада Российской Федерации? Вместо того, чтобы покрутить там пальцем у виска, или там сказать, давайте меняться, вот вы там букву «С» вторую добавите, а мы, ну, какой-то дешевт. Нет, они радостно меняют норму русского языка. Почему? Потому что они хотят продолжить ситуацию с отсутствием независимости Украины. Видимость создается. Ой, она такая независимая, у нее даже вот это теперь она не на, а вы, потому что она независима. И все это вокруг независимости, и все это вокруг того, что она теперь отдельная. Что вот если бы, например, эта буква «В», значит, если государство независимое, то у него буква «В». Понимаете, в СССР Беларусь была, Белоруссия была «В», все были «В», понимаете, не будучи независимы. Но нет, вот мы тут независимы, значит, если вы не поменяете с «В» на, или там наоборот, то вы, значит, отрицаете нашу независимость. И пошло, и поехало. И вот уже все дебилы обсуждают эту независимость, которая проявляется в чем? В экономике? Нет. В армии? Нет. В политике? Нет. В чем? чем независимость? Они даже распиливают эту экономику украинскую. Распиливают олигархи, тут там взятки, откаты и все это такое. Она абсолютно интегрирована в криминальную российскую экономику. И вот ходят они там с флагами, там стенка на стенку, буква на букву, там слово на слово. Понимаете, для чего это все делается? Лоха развести. Лох ходит с ощущением, что он теперь независимый. Независимый лох ходит по соцсетям и всех поправляет. Потому что мы независимые, поэтому теперь вот такая буква, а не такая буква. Надо быть, еще раз, независимое государство не станет такой херней заниматься. Россия, будучи независимым абсолютно государством, никому в голову не пришло требовать, чтобы Украина там меняла какую-то букву в написании слова на украинском языке. Это не нужно никому. Она понятно, что независимая. А когда ты непонятно, что независимая, когда ты непонятно, кто ты, а ты фиктивный, вот тогда букву будем менять. И считать, что мы независимы, что букву кто-то поменял. А они с радостью поменяют, чтобы вам мозги отшибить. И вот вопрос, как сделать, чтобы этого не было? Надо быть независимым. Надо проводить независимую национальную политику. Нужно вступать в союзы с другими государствами. Нужно развивать экономику. Нужно расстреливать и вешать на фонарях взяточников. Чтобы все видели, что за это бывает. По суду. По суду. Безусловно, по суду. И чтобы висели на улицах. Чтобы никому в голову не пришло бюджет воровать, взятки брать, откаты брать, делать и так далее. И так далее. Я в данном случае не про Украину говорю. Я говорю в целом про бывший СССР. Независимым надо быть, потому что коррупционеры, которые сидят в этой стране, в той стране, они, неважно, где они там, в Киргизии, или они в Казахстане, или в Беларуси, ну, в Беларуси, может быть, даже меньше, я не знаю, там батька такой с режимом строгим, у них же свой интернационал, у них же нет никакой государственной независимости. У криминала нет государственной независимости. Они все кооперируются, они на общем рынке работают. И вот они, это все вот и контролируют. Вот их надо уничтожать. В первую очередь надо внутреннего врага уничтожать. Внутреннего. И тогда произойдет консолидация. Тогда будет понятно, ради чего мы вместе. Будет понятно, какая у нас национальная задача. Не в том, чтобы получить подешевле, значит, там по одной цене получить нефть, а по другой цене продать. А какая что-то независимая? Это что, независимое государство так делает? Вот и все. Вот и все. Сейчас у Украины появился шанс стать независимым государством. Еще не все закончено. Подождите, надо, война закончится, потом нужно будет разобраться вот с этими вот теми, которые там все это время не давали стране быть независимой. Вот с ними надо будет еще разобраться. То есть появляется такой хороший шанс. Вот. И тогда, значит, когда страна реально независимая, на нее и нападать-то никто не будет. Кому в голову придет нападать на независимую страну? А когда она независимость фиктивная, мы же их всех знаем, они же у нас скуплены, они же у нас на зарплате у нашего ФСБ. Адмиралы, генералы, министры, депутаты, политические партии на наших шишах сидят. Это что, блин, это они что, независимые, что ли? Вы что такое говорите? Вот и ответ. Еще раз, мое такое субъективное мнение. Но начинается все с вас. Вот вы живете в своей стране. Если вы будете устраивать мордобой по поводу буквы там или буквы здесь, кто как там, в какой стране чего пишет, вы не независимы. Вы абсолютно зависимы. Абсолютно зависимы. Вы не заслужили никакой независимости. У вас ее нет и не будет. Вот таких, как вы есть, не будет. Вот и все. Сейчас уже война и все дела уже как-то... Уже не до этого сейчас, не с буквами там и так далее. Но сколько лет, я вот наблюдал это все сколько лет, вся эта агрессия вокруг вот там буквы туда или буквы сюда, предлог туда, предлог сюда, понимаете? Ну так вы же не были независимы. И вы знали, что вы не независимы. Если бы вы боролись за независимость, вы бы боролись за экономику, вы бы боролись против коррупции, вы бы боролись за независимую внешнюю политику, а вы за что боролись? Если веб-тул онлайн работает по Ethernet Link и глючит, чистка кэша не особо помогает. Что еще можно сделать? Webtool, онлайн работа. Я не знаю, что вам сказать, честно. Как-то я далек от этого всего. Как думаете, примут Сербию в ЕС в 25-м году, как сейчас запланировано, и Черногорию? Понять не имею. Ну вот, ей-богу. Кто, на ваш взгляд, вступит в НАТО и ЕС быстрее? Украина или Молдова? Ну, видите, как получается. Все-таки у Молдовы часть территории, как бы сказать, оккупирована. Молдова не осуществляет контроль над всей своей территорией. То есть ЕС-то еще куда ни шло, но тоже не очень хорошо. Тоже не очень хорошо, потому что там есть требования к законам, к их выполнению и так далее, и так далее. Если страна не контролирует свою территорию, я не очень понимаю, как она может быть в НАТО и ЕС, и даже в ЕС. Я не знаю правил точно, но так у меня просто чисто такие общие соображения. Всем привет, Михаил. А вы кем мечтали стать в детстве? Не было у меня такой профессиональной никакой мечты в детстве. Реально не было. Постарше немножко. Я думал, что я каким-то географом буду. Я увлекался географией. Вот я думал, что чем-то таким заниматься. А потом как-то так оно. Даже я не знаю. Не было таких каких-то далеких замыслов. Я вот внучку там, Сашу, спрашиваю. Ей 16 лет уже. Я говорю, а кем ты собираешься быть? Она говорит, я не знаю, мы еще маленькие. Говорит, ну, хорошо, мы маленькие. Очень многие курсы не дают обратной связи после прохождения курса. Им не допишешься и помощи нет. У вас же чувствуется, что вы действительно помогаете людям. Вы большой молодец. Катюша, продуктом моего курса является человек, который работает по той профессии, которой я его обучал. Продукт – это не взять деньги и провести курс. Продукт – это когда вы получили работу. А курс – это инструмент. Резюме, которое вам пишет – инструмент. Если нужно референсы дать – инструмент. Клиренс мы с вами делаем, там, готовимся к интервью – это инструмент. Вопросы вы задаете – это все инструменты. Понимаете? Ответы на ваши вопросы – это один из инструментов, которым мы пользуемся для того, чтобы получить результат. Но результатом же является не деньги взять за учебу, а результатом является то, что вы находите работу. Пока этого результата нет, мы на него работаем. Вы можете искать вторую работу и третью, и все равно задавать вопросы, потому что в более отсроченном плане наш результат в том, чтобы вы, став однажды там уже человеком в этой профессии, чтобы вы могли двигаться дальше в этой профессии. Это тоже часть результата. Вы потом станете вот там менеджером, придете там, напишите мне, Миша, там есть там две позиции, там пришли мне 5 резюме хороших ребят. Правильно? Да, так же тоже, это же тоже какой-то вот, ну, приварок, да, для меня. То есть я как-то вот в таком, в долгосрочном плане все это воспринимаю. Не в точке, а в таком вектором таким. Как еще в 90-м году вы поняли, что из РФ, тогда еще СССР, ничего хорошего не получится? Ведь у многих в те годы были надежды, перестройка, гласность Горбачев. Поскольку я уже оказался вовлеченным в экономическую деятельность, вот такой кооператив, там вот это все, то тут мне жутко и стало. Я до этого не понимал. До этого, если бы вот без этого, я бы ходил с надеждами. Там перестройка, гласность Горбачев, Хинди, Руси, Пхабхай, понимаете? А тут уже я когда столкнулся с тем, что надо взятки давать. Кому взятки давать? Понимаете? Все представить не можете, какие люди взятки брали. И тут я стал понимать немножко систему. И тогда уже, конечно, поменялось восприятие. Кипр приняли в ЕС, хотя часть острова оккупирована Турцией 1974 года. Ну вот видите, как бывает, значит, не знаю. Про Кипр не знаю. Как вы считаете, какое будущее? Ну, да, у менеджеров в IT существует ли риск того, что их заменит искусственный интеллект? Я не думаю. Никогда еще не было, чтобы инструмент заменил того, кто им пользуется. Я такого не видел. Как бороться с прокрастинацией у программиста? А уволить его, программиста, вот, и чтобы он зарплату не получал. Вот, и тогда у него появится какой-то повод, знаете, задуматься о жизни, например, там, как за квартиру заплатить, там, ну, вообще, как работу найти. То есть нужны внешние обстоятельства хорошие. Да? Большая беда нужна, как у Жванецкого. Да? Как вы считаете, идея большевизма жила до 19 века? Ну, как вам сказать, время-то ведь было очень суровое, понимаете, идея, социалистическая идея, там, Компанелла, да, там, вот, социалистическая идея, она существовала задолго до, и даже если вы посмотрите там, скажем, ну, не Ветхий Завет, а вот, скажем, Новый Завет, вот Иисус, например, да, там же тоже, как бы, существенная такая социалистическая подоплека есть. То есть Иисус, он такой первый социалист, можно сказать, из известных нам. В чем-то, в чем-то. Так вот, к чему я говорю, что... к чему я говорю? Это идеи, которые выкристаллизовывались на уровне идей, но они никогда не были именно идеями практическими, внедренными в жизнь. Хотя, безусловно, были коммуны какие-то религиозные, ну, такие общины, общины. Были религиозные общины, которые жили вот такими общинами, как сказать, колхозами там, на каких-то религиозных принципах. То есть что-то такое, оно носилось в воздухе всегда. По чести, по правде, там, по совести, понимаете? Как тебя судить, по закону или по совести? Понимаете, вот это вот совесть, правда, воля. Оно же всегда было. Вот. В случае достаточно давно было. Когда под эту теоретическую базу начинают подводить, когда тебе говорят, что более продуктивная формация, экономическая, общественно-экономическая формация, следующая, а каждая следующая более продуктивная. Почему меняются общественно-экономические формации? Потому что появляются новые, более эффективные с точки зрения производительности. Понимаете, да? То есть первобытный общинный строй, там и товара нет никакого. Когда уже развиваются инструменты, появляется какой-то остаточный продукт, избыточный, который можно на рынок отправить, тогда возникает феодализм. Тоже вопросы производства, распределения, продажи, возникают деньги. Когда еще выросла производительность, уже тогда получается нужно какой-то рынок организовывать, а рынок... И такой организованный рынок, на котором раскрепощены производительные силы, это уже капиталистический рынок. И зачастую они там вместе существуют какое-то время. Там, и так, потом новая формация скидывает старую, становится доминирующей. И вот они говорят, следующая новая доминирующая формация, общественно-экономическая, основана на том, что средства производства принадлежат обществу, а не частному лицу. Говорят они. И вот они теорию подводят там и так далее, и так далее. Большевизм, как разновидность социал-демократической, социалистической идеи, это просто такой экстрим, где борьба за власть как бы доминирует над тем, зачем эта власть нужна. То есть это большевизм это не власть для народа, для улучшения жизни народа, для реализации какой-то, ну, программы, в которой действительно есть производительные, свободные производительные силы. Большевизм – это не дальнейшее развитие капитализма в сторону социалистической идеи. Большевизм – это возвращение к феодализму, закрепощение крестьян за землей, закрепощение рабочих за станком и производством. Тотальная нищета, политическая, тотальное, значит, ну, просто выкорчевывание всякой мысли и так далее, и так далее. Такая страшная, жестокая, феодальная, абсолютно феодальная, не развивающаяся от капитализма выше в сторону социалистической идеи. Они ушли от социалистической идеи. Понимаете? Так же, как вот там, скажем, немецкие фашисты, которые Да, партия это национал-социалистическая, она же социалистическая. Но дальше-то что? Это какое развитие она дала, допустим, капиталистическому обществу в сторону социализма? А социализм это и есть обобществление, в основе лежит обобществление средств производства. Так или иначе, но... Так что, к чему я говорю, что если вопрос о том, существовал ли большевизм до 19 века, ну, большевизма в 19 веке-то и не было, кстати, большевизм возник-то уже в 20-м. Социал-демократия была, да, социалистическая идея была, большевизм, это когда сторонники Ленина оказались в большинстве, там, на каком-то съезде партии, я не помню, 1903 год, что ли, там, 1902, я уже историю КПСС плохо помню. Вот. И вот там они разделились на большевиков и меньшевиков. А до этого они были просто все социал-демократы. Да. Ну ладно. Скучаем по Саше в ваших видео. Ну, у нее теперь кавалер есть. Ей не до нас. Так. Вы учитель от Бога, Михаил. Спасибо, ласточка. Всевышний создал людей вольными. Отбор пройден на высшем уровне. Ничто не имеет права присваивать себе людей землю. Она одна для всех. И все мы летим на одной нашей планете в космосе. Смешно делить. Ну, это такая экстремальная точка зрения, потому что она не отвечает на вопрос о том, кто должен работать и кому принадлежат результаты труда. Ну, то есть, может, оно и не должно, но дальше приходит кто-то и говорит, вот тут моя территория, а тут тоже моя. Значит, то, что ты сделал, значит, будешь мне отдавать 10%, если не будешь, я приду и пожгу. Что ты тут, где ты тут живешь, понимаете? Так оно, конечно, может, и не должно. Да. Какие ваши любимые места в Киеве? В Киеве? Ну, я очень люблю центр Киева. Такой вот Хрещатик там, да? И там рядышком вот эта Лютеранская улица, и вот там я просто тащусь. Вот невероятное место такое. Мне очень нравится. Я очень люблю Бессарабский рынок. Так там. Сейчас он, конечно, не такой, как был вот при большевиках. То есть там сейчас он стал похож на Арбат в Москве. То есть завозится много-много одинакового и продается там в большом количестве ларьков одно и то же. А когда-то там каждый человек, который что-то продавал, он был сам по себе. И прикольно было. Сейчас вот ты приходишь там. Половина того, что... Ну, вот последний раз, когда я был, 10 лет назад, там половина того, что продается, вообще не в Украине произведено. То есть где-то еще там откуда понавозили. Вот. Но атмосфера хорошая. Мне нравится атмосфера шикарная. Хочу обучаться на ваших курсах. Далее найти работу удаленную на работодателя в США. Но курсы слишком дорогие. Скажите, по окончании ваших курсов, смогу ли я работать на США? Насчет курсов дорогих, у нас есть бесплатные, просто бесплатные в записи, смотрите и все, и прямо на русском языке. Сможете работать в США? Сможете, если найдете работу. То есть принципиальных запретов нет, но остается проблема найти работу. Даже если бы вы, например, жили в США, а не в Грузии, да? Живете вы в США, закончили вы курсы, у вас есть разрешение на работу, у вас есть грин-карта, у вас есть все, чего нету сейчас. И вы даже можете там подъехать на интервью. И вам все равно нужно еще найти работу. Есть невероятное количество людей, которые закончили какие-то курсы, а работу никогда не нашли. Ну, может, и не искали, тоже бывает. Но не так просто все. А у вас это более усложненная задача. Да? То есть вы из другой страны, из другого пояса часового. Может, еще по-английски не очень эффективно. Там, и так далее, и так далее. Еще и опыта нет, да, особо. Поэтому, если без опыта, так что-то местного не взять. Или там из Индии какой-нибудь англоязычного. Ну, то есть, вам надо будет научиться чему-нибудь такому более серьезному. Так что, вот, скажем, на каждом углу такого нет. Да, тогда у нанимателя возникает дополнительная мотивация с тем, чтобы с вами заниматься. Но я не считаю, что первая работа должна быть обязательно в США. Приобретите опыт какой-то. Живете в Грузии, ну, значит, поработайте там на какую-нибудь российскую компанию, на какую-то иностранную, которая аутсорсит. Сейчас вот очень много народу уехало, вывезли много департаментов из России и Белоруссии, вывезли и в Армению, и в Грузию, и в Сербию, и в Черногорию, и в Турцию. Вот, поработайте там, ну, опыт приобретите. Чем больше у вас опыта, тем больше вы можете выбирать, где работать на следующей работе. То есть рынок открывается, открывается, открывается. Самое сложное – это первая работа. На вторую уже проще. Помогаете ли вы с трудоустройством после курсов? Не в том смысле, что я вас за руку отведу и скажу, вот будешь теперь тут работать. Вот такого у нас нет. А в смысле информации, да, в смысле там на вопросы отвечаем, к интервью готовим, резюме мы вам напишем. Вот это все, конечно. Что вы скажете о Selective Service System? Используется ли этот сервис приезжими в США? Если вы говорите про службу в армии, я не знаю, о чем вы говорите. Вот, что вы имеете в виду под Selective Service System? Ну, давайте я погуглю, может, я что-нибудь не знаю. Да, ну, от 18 до 25 лет вы должны зарегистрироваться с Selective Service. Ну, да, на случай войны там или что-то. Так, а что? Вопрос-то какой? Используется ли этот сервис приезжими в США? Ну, вы должны зарегистрироваться. Это ваша обязанность, я не знаю. Я не знаю, что будет, если вы не зарегистрируетесь. То есть, припомнят ли вам или как-то вас накажут или обидят потом. Это, я никогда не слышал, чтобы кого-то обидели или какие-то претензии предъявили, но вы должны там зарегистрироваться. А почему вам не зарегистрироваться, я не понял. Пропустил начало стрима. В начале название стрима про выборы. Как думаете, станет ли Трамп следующим президентом США? Никто не знает. То есть это вопрос такой, знаете, с неопределенным ответом. Я надеюсь, что нет. Надеяться я могу, а точно я, конечно, не знаю. Должна ли РФ распасться на несколько частей, чтобы стать нормальной страной? Ну, как она станет нормальной, я вот этого не понимаю. Значит, ну, допустим, она распалась там на что-то. Вот посмотрите, например, вот СССР распался на там 15 республик. Прошло, ну, там, сколько, 30 лет? Вот, прошло 30 там с небольшим лет. Кое-какие страны из распавшегося стали более-менее ничего. Ну, вот Прибалтика, да, более-менее так вот ничего, нормально. Но они и до того, как попали в СССР-то, были тоже более нормальными, чем остаток СССР. Вот, наверное, как-то вот так более-менее там на Молдову можно посмотреть. Там, наверное, там Грузия, Армения, Азербайджан, там как-то они, вот, ну какая-то у них там жизнь своя есть. Да? Но посмотрите, например, там вот на Туркмению, которая фактически ушла в такой глубокий-глубокий феодализм. Это лучше стало или хуже? Понимаете? То есть, что было проще, например, для людей, которые живут в Туркмении? Оставаться в СССР и идти вместе с СССР, там, скажем, в том, чтобы стать нормальной страной, или уйти в остаться в Туркмении независимой, и уже сам термин «нормальная страна» это что-то должно быть типа, я не знаю чего там, Афганистана, Пакистана, там, может быть, Ирана, я не знаю. Вот, поэтому вопрос в чем? Вот распался СССР, ну, в смысле, Россия распалась, хорошо, на какие-то там вот, все время какие-то карты рисуют, 4 части, 5 частей, там, 10 частей и так далее, и так далее. Дело ведь не в том, на каком языке люди говорят и какие народы живут там на том или ином отрезке. Но дело в том, что они распадутся, потому что у Кремля не будет денег их кормить, а они дотационные, никакой экономики там нет, они сами себя не содержат. Ну, в смысле, есть там 10-15% регионов, которые производят валютное что-то, да, там нефть, скажем, газ. Вот. Ну, а остальные, они вот как бы да, на этом, на дотациях. Как только Кремль перестанет содержать на дотациях остальные регионы, Кремль становится ненужным. Возникают новые, значит, какие-то свои местные элиты, которые начинают тянуть на себя, да, чтобы больше брать себе и не отдавать ничего туда, в Москву. То есть возникает такой бандитский беспредел. И это то, чего Запад боится, потому что у них окажется в руках какое-то оружие, понимаете, а это люди совершенно безответственные. У них никакой... Они могут его продавать, они могут его, даже в случае с чего, и использовать. И так далее. Ну, то есть, кто эти люди, которые там останутся потом? То есть, понимаете, то есть, оно останется так, катастрофа, а развалится, может быть, еще больше катастрофа, я не знаю. Не на что разваливаться. Ей не на что разваливаться, чтобы хотя бы какая-то часть этого была нормальной страной. Где там, вот возьмите карту Российской Федерации, нарисуйте там что-нибудь внутри и скажите, вот если это выделить, оно будет нормальной страной. Где эта часть? Покажите мне эту часть. Я себе представить не могу. Ну, правда. Если ее никто не оккупировал, там какая-нибудь Япония оккупировала Дальний Восток, и через 50 лет там стала нормальная страна. Может быть так, я не знаю. Или там Финляндия оккупировала Кольский полуостров. И там через 50 лет там стала нормальная страна. Может быть, я не знаю. Но если никто не оккупировал, а с чего она нормальной-то будет? Стала ли Монголия нормальной страной? Вот скажите мне. Вот она нормальная? Так это еще неплохой вариант. Совсем даже неплохой вариант. Нанять перформанс-аналитика в команду и следить за KPI эффективнее, чем повысить зарплату этим же сотрудникам. Я не знаю. Как интересно вы рассказываете про независимость. А ведь действительно так и есть. С удовольствием вас слушаю. О, вы не представляете, сколько народу сейчас подписывается. Как же? Они же всю жизнь верили, что независимость это и есть, когда предлог правильный поставили, с их точки зрения. Поэтому вот эти они из Кремля смотрят на них и говорят, ну с этими-то понятно, что не... этих-то можно как хочешь поиметь. Вот оказывается для них что независимость-то. Вот их и имели, и поимели. Им дали вот это вот, знаете, как дурень с писаной торбой. Пока дурень носился с писаной торбой, да, они грабили и грабили, и грабили, и воровали, и коррумпировали, и продавали. И территории, вплоть до того, что, понимаете, вот как они Крым слили, как они флот слили. Донбасс, как они слили. Понимаете, это же все, вот это там. Ну, а эти бегают с писаной торбой и еще ко всем пристают. Знаете, чтобы все знали, что они дебилы и никакой независимости нет, никогда не было. Это же, понимаете? Так что, жуть. Михаил, не кажется ли вам, что в ходе этой войны Украина стала независимой от РФ, но стала абсолютно зависимой от США. Зависимой США? Ну, война же идет. СССР, когда воевал с Германией, был очень зависимым от США. Шли поставки по ленд-лизу. И если бы их не было, очень трудно сказать вообще, как бы, чего там дальше было, понимаете? Да, зависело от США. Ну и что теперь? Ну, хорошо. Ну, оно же не зависит от США в своей внутренней политике. США не влияет на их, там, скажем, партии политические, там, кто там у них президент и так далее. США очень хорошо влияет на Украину в том смысле, что говорит, не надо, давайте сделать так, чтобы там победить коррупцию. Оно же в положительном смысле влияет. Но оно не... Они же не обирают там и не входят в сговор с местными олигархами. Понимаете? США-то влияет только положительно. Это не та зависимость, которая лишает Украину независимости. Все страны, которые находятся в НАТО, они добровольно уступили часть своей независимости, да, в обмен на то, чтобы быть в таком оборонительном союзе. Это сознательно происходит. То же самое, любая страна, вступающая в Евросоюз, уступает часть своей экономической независимости для того, чтобы стать частью чего-то большего, где у них есть ограничения. Они не могут больше производить, вот чего они там хотят, просто потому что вот сейчас конъюнктура хорошая. Квота на это, квота на то, ну потому что как единый организм они не могут друг против друга там подрывные действия вести и так далее. Это добровольные дела. В конце концов, Украина могла бы не брать ничего у США, если бы она почувствовала угрозу своей независимости. У нее сейчас угроза совершенно другой стороны, поэтому я бы не стал сейчас переживать по поводу зависимости от США. Интересно слушать. Не задумывались когда-нибудь баллотироваться в местные органы власти? Нет, нет, не, я не хочу. Прокомментируйте 33 года, которые запросил прокурор для лидера Proud Boys. Будет ли это предохранителем от попыток новых атак на Капитолий? Я думаю, что это будет, если вообще это кто-то заметит, то просто как такой политический очередной там, такой жупел, которым будут размахивать там, Трамп и протрампистские такие вот люди, что когда они станут президентами, там, то они их помилуют, они отменят этот приговор и всех повыпускают. Они уже и так повыпускали про всех, обещали всех выпустить, отменить все приговоры, все это, потому что ничего такого они там не делали. Вообще, надо сказать, что специфика разногласий, которые сейчас происходят вот между теми, кто их предъявляет обвинения, и теми, кто кому предъявляют обвинения. Значит, позиция республиканской партии сейчас не в том, что они не совершали этих действий. А позиция состоит в том, что эти действия являются естественным, нормальным, законопослушным ведением политической деятельности. То есть ничего такого никто не сделал, чтобы за это судить там и так далее. Хотя мы видим, что есть статья. Да? Статья такая, да, это есть, и за то есть, и за все есть. То есть они пытаются это все нормализовать. Они говорят, это нормально. Он имеет право говорить все, что хочет. У нас есть поправка к Конституции, которая говорит, что каждый человек имеет право. Но понимаете, когда начинают собирать фальшивых выборщиков, и, значит, оказывают давление на вице-президента, чтобы он фальшивых выборщиков подсчитывал во время подсчета голосов 6 января. Понимаете, это не то, что человек может говорить все, что он хочет. Это заговор. Это заговор по изменению результатов общего голосования. Ну, не общего, вот, на выборах. Да? Это заговор с целью не дать людям реализовать свои гражданские права как избирателям. Это не просто так свобода слова. Понимаете, есть граница между свободой и словом, даже когда за эту свободу слова хочется в харю плюнуть. Но это еще свобода слова. А есть граница, которую ты перешагнул, и это становится преступлением, и твое место в тюрьме. Вот, собственно, и все. Так что как история показывает, что люди не учатся ничему такому. Кроме того, что вам сказать? Есть еще один такой момент. Знаете, иногда такая абсолютная посредственность, вдруг ее какие-то события исторические выносят на экраны, на трибуны. И вот эта посредственность, ну, фактически ничтожество, становится чуть ли не национальным героем. Посмотрите вот на этих адвокатов, которые там вокруг Трампа. Ну, кроме Джулиани, который... Собственно, и так был таким национальным героем в свое время. Вот, и человек известный, национальной известности. Все остальные, все вот эти адвокаты, которые там, они все время с Трампом тут и с Трампом там, и мы их никогда не знали, что есть такие люди. Понимаете? А они, эти люди подводят базу под тем, что изменить результаты голосования можно, нужно, что это законно, конституционно, там еще чего-то. И вот их выносят на первые полосы газет. И они такие все герои. Понимаете, и все такое вот. А дальше их место-то в тюрьме. И вот вы не можете избавить страну от ничтожеств, которые хотят оказаться на первой полосе. Вот это дело, вот это вот ваши там, как его там, эти, Proud Boys там и так далее, вот все эти отморозки, которые, значит, там предпринимали, значит, прибегли к насилию для того, чтобы... Значит, лишить страну, так сказать, права выбирать того, кого она выбирает. Это же простые люди были, быдло. Самое обыкновенное быдло. Понимаете? Но оно есть, и его очень много, и оно активно, и оно агрессивно. И если у вас еще президент говорит этому быдлу, идем, будем Америку спасать, и вот это быдло идет спасать Америку, оно же не просто шло там похулиганить, оно же шло Америку спасать. Поэтому о каких предохранителях мы говорим? Нет, вы были в Мексике, если да, был неоднократно. Выскажите свое мнение об этой стране. Неужели там так опасно, как рассказывают в интернете? Передайте привет Светочке. Привет передадим. Насчет опасности. Ну, там есть места, где туристы иностранные отдыхают. Там совершенно безопасно. Ну, вот там. Там, куда мы ездим. Вот, то есть, я был в Мексике. Но я был в мексиканских на курортах. Я не был в той Мексике, где, вот, где не для американцев. Понимаете? Вот в той Мексике я никогда не был. Ну, поскольку люди живут, ну, как всюду, но ты не ходишь в те места, где там, допустим, стреляют. Ну, почему? В Америке тоже полно таких мест. Вот там живешь в Чикаго, есть места, куда лучше не ходить. В Нью-Йорке тоже люди знают, туда лучше не ходить. Ну, и в Мексике, наверное, то же самое, я так думаю. Когда вы первый раз подумали о смысле жизни? Я еще протокол веду, что ли, я не знаю. Если бы Светлана могла рожать много детей, сколько бы максимум детей вы бы пожелали иметь? Она могла. Че, кто ей мешал-то? Но, ну, сегодня, вот я думаю, что, наверное, трое правильное количество. Последние лет 20, я думаю, что трое. Но когда мы жили в Москве, когда у нас двухкомнатная квартира, мы втроем, и появление еще одного ребенка, оно бы лишила там нашу дочь совершенно своей комнаты, пусть даже она там какая-то не ее личная там, а такая как бы достаточно общая, но все равно, понимаете, это уже было бы, ну, не знаю, в нищете это плохо жить. А когда без нищеты, ну, вот я думаю, что трое нормально. Вы как-то говорили об одном из, в одном из видео, об одном из видео, что кредит скор это не проблема поправить для новичков, а возможно ли рассказать об этом поподробнее? Это такая тема, она как бы хайпуется людьми недобросовестными, я считаю, потому что новичку никакой кредит скор толком не нужен. Ну зачем новичку кредит скор? Ну вот что вы с этим кредит скором будете делать? Кредит скор хороший, нужен в одном единственном случае, когда вы покупаете дом. Вы можете сказать, ну вот еще и машину ты покупаешь. Да, машину покупаю. А вот еще приехал новичок, и у него нет кредит скора, как ему квартиру снимать? Но это никак не поможет, никакие методы увеличения кредит скора не помогут тебе снять квартиру первый раз. Поэтому, ей-богу, ну вот если я не понимаю, какая у человека цель, для чего ему нужен кредит скор в практическом смысле, то я и говорить на эту тему не хочу, потому что в зависимости от того, зачем, значит, мы тогда будем смотреть, как и что можно сделать. Смысл кредит скора в том, что вы хорошо платите кредиты. Если вы говорите, а как сделать так, чтобы кредитов не платить, а кредит скор был хороший? Мне неинтересно. Ну, я, фигня это все. Это не моя тема. То есть, это, я фальсифицирую. Ну, я такой фигней не занимаюсь. Вы как-то говорили, да. Прочитал, что ставка средняя по 30-летнему моргидж стала 7,09%. А была какая? Я не слежу, честно сказать. Стало 7,9. Средняя. Ну а как средняя? Одному дадут 9, а другому дадут там 4,5. Понимаете, что значит средняя? Ой, знаете что-нибудь о Wolf University? Что это такое? Нет. Гарвард знаю, там. Йейл знаю. Массачусетский технологический, Беркли, Стэнфорд. Там. Еще есть, но так вот, Волф, не знаю, Волф. После окончания курсов есть экзамен, и вы даете сертификат практика, спасибо. Ну, у нас курс сам по себе практика, то есть там мы два проекта делаем просто по ходу курса. Что касается сертификата, ну, конечно, а что там, бумажка. В электронном виде вам файл присылают, можете распечатать, а можете файлом держать. Значит, экзамен. Экзамен у нас называется клиренс, и это довольно продолжительное такое мероприятие, на котором фактически вы интервью как бы проходите. То есть мы должны убедиться, что вы в состоянии пройти интервью. Такой экзамен есть. Без этого экзамена вы не получите резюме на руки, с которым можно искать работу. То есть мы не выпускаем из школы людей, которые не могут проходить интервью. Официально не выпускаем. А уж дальше вы как хотите, можете. Практика. Ну, у нас есть такая на несколько, ну сколько там, 6 недель. У нас есть на 6 недель такая практика, но она не в компании, а своя у нас есть. То есть там есть реальный продукт, из компании нам дают реальный продукт, и там небольшая относительно группа людей, ну там человек 20. Вот они ее тестируют под присмотром там специалиста, и заодно к интервью готовятся там и так далее, и так далее. Есть такое, вот за $500 там все удовольствие. Есть такое. Майкл Бьюри поставил 1,6 миллиарда на падение рынка. Дай бог здоровья. Ну. Эти регионы содержат Московию. О чем вы? Эти регионы содержат всю страну. Московия, если вы берете там Москву как Москву, то она, в общем-то, достаточно производительная сама тоже. То есть там довольно много производства, там какая-то наука есть, там учебных заведений много, там, ну, как бизнес-центр и так далее. Вот, скажем, не то чтобы Нью-Йорк содержала вся страна, да, то есть в Нью-Йорке есть много такого, что он сам себя прокормит. Вот, поэтому это при коммунистах, да, там обирали всю страну, чтобы в Москве там пайка была покалорийнее. Сейчас есть несколько регионов, которые, ну, ресурсами вот они, значит, там содержат. Еще раз, я не знаю этот вопрос глубоко, я просто так периодически вижу публикации на этот счет, что там 85% регионов дотационные. Понимаете? Вот. Может быть, сейчас еще больше стало. Поэтому, если регион дотационный, и ему перестают давать дотацию, мысль моя такая была, то он, местное начальство говорит, а зачем нам центр? То есть, одно дело нам бабки дают, а другое дело не дают. То есть, а что тогда? Регионы содержат Московию. Не выдумывайте. Так, другой вопрос. Как думаете, что будет, если Трамп снова станет президентом? Может ли он за президентский срок сильно навредить США? Но он уже навредил. Так у него же была, это же не то, что первый раз. Он уже 4 года был президентом и довольно сильно навредил США. Вот, но может, да. Сейчас ему легче это будет сделать, потому что первый раз, когда он стал президентом, у него не было такой доминирующей поддержки среди республиканцев. То есть, вот, скажем, в Палате представителей, да, там было много людей, которые не были трампистами ни в какой мере. И в Сенате тоже. Вот. А если он сейчас придет, то Палата представителей будет там на 90%, ну, республиканская часть ее, на 90% будет трампистской, то есть они будут голосовать сходу за все. Потому что они знают, что будет, если не голосовать за все. И в Сенате тоже за это время уже там не трампистов практически не осталось. Ну так, символически. Поэтому ему будет гораздо проще сделать то, чего он не смог сделать, будучи президентом в первом сроке. Поэтому так он первые 2 года он не успел, поскольку республиканцев не было правильных, а вторые 2 года он не успел, потому что уже было большинство у демократов в Палате представителей. Понимаете? Хотя своих он консолидировал, но уже большинства не было. Поэтому посмотрим. Как можно получить выгоду в случае падения рынка? Уметь надо. Есть механизмы, которые... вы делаете ставку на рост или вы делаете ставку на падение. Если вы ставка была на падение, а другие люди ставили на рост, да? Ну, вот так же, как вот на ипподроме, да, вот если вот, когда вы ставите на падение, вы тоже деньги платите. Вот, а когда уже расчет происходит, да, то вот их деньги уходят к вам. Ну, я не хочу так как бы подробно в это уходить, но вот представьте себе модель ипподрома, да, и вот вы заберете деньги тех, кто ставил на рост. Или если они ставили на падение, а вы ставили на рост, и вы выиграете, вы соберете деньги у тех, кто ставил на падение. Если студент берет онлайн-курс, который рассчитан на полгода, но занимается уже 9 месяцев и прошел только половину, ну и что? Это такой темп? Нужно подгонять? Ну, я бы на месте этого студента был бы со мной, например, если он у меня учится, со мной как бы на связи, да, и мы бы с ним смотрели, что можно сделать, чтобы... там лучше, эффективнее там и так далее. Но я не вижу проблемы, если он там 9 месяцев делает то, что основная группа делает 6 месяцев. В основной группе там может быть половина за эти 6 месяцев тоже не разобрались. И они потом ходят с другими группами, повторяют или по записям, или с новым классом идут и так далее. Это обычное дело. У каждого человека свой темп. Я не вижу проблем никаких. В той мере, в какой он продолжает делать то, что он делает. Почему? На курсе все получается, только медленно очень. Идете своим темпом. Вы не должны ни за кем гнаться. Вот это должно быть как в радость. Понимаете, вот вы делаете что-то и в радость. Вот да, своим темпом вы абсолютно ни с кем не соревнуетесь, кроме себя самого. Это правда про процент, заложенный на воровство в любом бизнесе с товаром. Я тоже об этом знаю. Ну, конечно, это как бы часть дела. Михаил, добрый вечер. Марк Фейгин и Алексей Арестович перестали вести совместные стримы. Может быть, вы слышали или знаете, что случилось? Я не знаю, что случилось. Ну, то есть, даже если они что-то скажут, то это совершенно не значит, что это именно то, что случилось. Мы не знаем. Ну, может быть, они вообще специально там внимание к себе привлекают. Такой вариант тоже возможен. Я не знаю. Ну, правда, я не знаю. В конце концов, и Марк сам по себе, и Алексей сам по себе, они доступны. То есть, вы просто не увидите их именно вместе. Но я вот тут пару дней назад посмотрел Арестовича с Латыниной. Изумительный был стрим. Изумительный. Очень хороший. Вот так что они там немножко увлекаются, там книжек много начитались, и там что-то в Древний Рим их там несет туда-сюда. Но без этого очень хорошо. Когда выборы в США? Ну, выборы вообще-то в ноябре следующего года. Но 23 августа, вот буквально осталось 5 дней, в среду, будут дебаты. Дебаты между кандидатами от республиканской партии. Чтобы попасть на дебаты, нужно квалификацию какую-то пройти. То есть там нужно набрать 1% поддержки иметь, там на всяких опросах. Нужно, там, по-моему, 30 или 40 тысяч человек, которые donations делают на участие в кампании из не менее чем 20 штатов, не менее чем 200 человек от каждого штата, ну и так далее, и так далее. То есть там есть определенные требования. Ну вот 7 человек, 8 человек вместе с Трампом, 8 человек удовлетворяют этим требованиям. Но придет ли Трамп, мы не знаем. Даже я не знаю. Вот, ну, во всяком случае, я буду смотреть. Мне очень интересно на них посмотреть. Просто чтобы, ну, как-то посмотреть. Есть шанс, что Трамп с выборов слетит. Так или иначе, да. То есть, то ли его посадят, то ли что-то еще произойдет, то ли он сам вдруг, я не знаю. Человек в возрасте питается в Макдоналдсе, понимаете, всякую дрянь ест, все, что хочешь, может быть. Поэтому я думаю, что вот эти все кандидаты, они только на это и рассчитывают. Ну, еще они могут рассчитывать на то, что Трамп возьмет их в качестве вице-президента, потому что вице-президенты берут вот из этих обычно, которые тоже там избираются. Ну, то есть, в этой системе, например, Трампу было бы правильно, может быть, взять там какого-нибудь Десантиса, да, потому что вместе они как бы всю республиканскую партию подобрали бы. Но я не уверен. Может быть, ему Десантис там не подойдет в силу каких-то других причин. Может быть, он там Ники Хали возьмет, да. Хотя, что ему за навар с нее, я тоже не знаю. Ну, не важно. В общем, пусть сами думают, какое мое дело. Какое ваше отношение к Швецу? Ну, я бы сказал так, что это такой перегретый такой источник. То есть его как бы ценность явно переоцененная. Он, безусловно, интересные вещи может говорить там и так далее. Я не критикую то, что он говорит, но я как-то в меньшей степени склонен важность того, что он говорит, как-то высоко поставить. Ну, какое-то мнение человека. Ну, да, он когда-то был в системе. Вот, ну, не знаю. Очень многие вещи, которые он говорит, мне кажутся явным таким перебором. В Украине сейчас только производств открывают. Дроны. Ну, дроны – это немножко другое. Думаю, про зависимость – это ложное мнение. От Украины, от США? Да не, ну, конечно, что. Почему бы вы никогда не хотели быть политиком в США? не хочу. Зачем? Ну, мало, я много чего не хочу. Я не хочу руководить банком. Я не хочу торговать там нефтью. Ну, много чего не хочу. Если бы вы были не против стать политиком, как бы вы решали вопрос бездомных? С бездомной Мии. Я думаю, что вопрос с бездомными можно решить быстро, эффективно, совсем недорого и так далее, если уйти от коррупции, потому что на бездомных миллиарды долларов делаются. Миллиарды. Понимаете? Значит, если людей лишить возможности зарабатывать миллиарды на бездомных, то бездомных не останется. И это же абсолютно такой подогреваемый момент. То есть, что там? То есть не то, что они сами исчезнут. Нет, но найдутся решения эффективные, простые, там, без всяких дел. Добрый вечер, Михаил Петрович. О чем стрим? Таки да. Пришел с Фейгина. Как вы относитесь к разводу с Арестовичем? Знаю, тоже регулярно смотрели. Но я смотрел именно вместе. Я не смотрел там особо Арестовича порознь. Я не знаю, ну это их дело. Жалко так, я привык их смотреть вместе. Ну ничего страшного, ну посмотрим отдельно. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы не делаете форму I-20 для студенческой визы? Это принципиальное решение, которое было принято еще лет так 25 назад, когда встал вопрос о том, делать или не делать. И мы сказали себе, я сказал себе, так скажем, что я не хочу быть связан с иммиграционными какими-то надеждами людей, которые будут получать эту I-20, чтобы приехать в США, где-то раствориться, тут в нелегалку, кто-то визу просто получить и так далее. Я не хотел превращаться в такой хаб для нелегальной иммиграции, для развода сотрудников иммиграционных служб. И даже если это не является, так сказать, частью замысла, хотя таких очень много людей, я не могу им дать ничего с точки зрения работы. Потому что если у человека нет разрешения на работу, а он у меня учился с целью получения работы, и что же тогда дальше будет? За что я с него деньги-то брал? Понимаете, да? Поэтому я сказал себе, я ничего дать им не могу, кроме возможности там приехать в США. Но они эту возможность в любом другом месте получат. Любой City College им даст форму I-20, и они приедут в США без меня. То есть я за это денег ни с кого брать не хочу. Фейгин Арестович, не поделили деньги от совместных стримов? Какие там деньги-то? Вы что говорите? Там денег нет, рекламы там нет никакой. Там на кликах там тоже ничего нет. Там совершенно нечего делить. Давайте-ка я вас тоже отправлю куда-нибудь подальше отсюда. Так, значит, почему в Мексике на курортах жить безопасно? Так устроено, там охраняют, и это большого экономического значения вопрос. То есть там власть держит эти места. То есть если там есть какая-то коррупция или там мафиозность, то она не проявляется в том, что там с ножиком или там с пистолетом на тебя нападают. Там она как-то, вот как в Лас-Вегасе. Может, там есть какие-то мафиозные деньги, но вы этого не видите, когда приезжаете в Лас-Вегас. А? Или там Атлантик-Сити какой-нибудь. Подскажите, пожалуйста, можно ли гражданам РФ играть в грин-карт на территории Мексики? Играть можете где угодно. Если выиграть, чтобы уж сразу быть поближе к США. Это не имеет никакого значения. И можете находиться где угодно. Играть откуда угодно. Вы же форму заполняете онлайн. Там, где интернет есть, оттуда можете играть. Вы занимались спортом в детстве и юности? Если да, то каким? Я такой был, знаете, неустойчивый в этом смысле. То есть я чем только не занимался. Но последние вот годы... Ну вот я занимался... В 8 классе я был уже так, постарше. Я занимался боксом, потом в 9 я занимался самбо, в 10 и потом еще немножко я занимался спортивным ориентированием. По ночам бегали там по Подмосковью. Ой, господи. Вот. А до этого там тоже по мелочи, там хоккеем где-то там. Я жил напротив стадиона, у меня прямо окна были на стадион, знаете. Если я получу гражданство США в мае 24-го, гражданство, успею ли я получить право голосовать на президентских выборах? Конечно, как же? Там вроде какая-то специальная процедура для этого. Нет, если вы гражданин, вы идете на веб-сайт, заходите, там регистрируетесь, и все, вам бюллетень пришлют. Ну или живьем пойдете. Пришлют вам приглашение. Будете смотреть дебаты. Ну, первые посмотрю. После просмотра запишите ролик. Ну, еще раз, для этого нужно впечатлиться, чтобы записать ролик. Там какие будут впечатления, я расскажу. Как вам кето-диета? Какие ощущения, если результаты Берга смотрели или у кого-то другого? У кого-то другого. Ну, неплохо, да, неплохо. Но там есть свои тоже проблемы. Это лучше с моей женой разговаривать. По какой причине говорят, что поляки ненавидят русских? Ну, вообще-то, Россия участвовала в разделе Польши. Да? Значит, Австро-Венгрия, Германия и Россия поделили Польшу. Причем это несколько раз происходило. Там первый раздел, второй раздел. Вы можете почитать где-то. Вот. И Польша находилась, соответственно, была часть Польши, была частью Российской империи. Вот, в частности, Варшава, да, нынешняя столица, была в Российской империи. Там периодически возникали всякие, как сказать, протесты, восстания. В частности, вот если вы почитаете там про восстание Костюшко, кровью заливали со звериной жестокостью. То есть звериной жестокостью подавляли движение поляков за независимость. Ну, время тоже такое было, знаете, но есть за что ненавидеть, конечно. Кроме того, для России, для Советского Союза, Польша всегда была каким-то недогосударством. У Польши не было государственности вплоть до окончания Первой мировой войны. То есть она вновь обрела государственность после Первой мировой войны. И вот она какая-то возникла, какая-то Польша, которая там 200 лет, и сколько там, я прикину, со времен императрицы Екатерины, значит, у нее там не было никакой независимости, там 150 лет. Если вы почитаете у Маяковского стихотворение о советском паспорте, да, вот там есть такой момент, там на польский выпячивают глаза, что это в тупой полицейской слоновости, откуда это и что это за географические новости. Понимаете, какая-то там страна, вот непонятно. Вот. И для Сталина это такая была, как бы, вот как сейчас Украина примерно, да, для Путина. Но и Польшу покоцали, то есть Сталин Польшу покоцал, когда они вместе с Гитлером напали на нее там, да, с двух сторон. И вот они, значит, там оттяпали у Польши очень существенные куски территории, которые ушли потом, ну, переданы были Украине и Белоруссии, да. Западная Украина, Западная Белоруссия, вот эти вот. И не отдали потом. Но они отдали там из немецкого кое-чего и так далее. Не в этом дело. Значит, отношения тяжелые, сложные, кровавые. Так что такая история. Латынина блестящая журналистка, но трампистка. Я даже не знаю, мне трудно ее как-то оценивать, я с ней не знаком никак. Как на бездомных в США зарабатывают миллиарды в коррупции? Почему есть коррупция в США? Коррупция есть всюду. Как зарабатывают? Но это же деньги, которые выделяются миллиарды долларов на то, чтобы им где-то жить. Вот, допустим, во время пандемии их селили по там отелям, мотелям. Вот я разговаривал с девочкой, которая работала в нон-профите, который оплачивал отелям, мотелям за то, что там проживают. Через них проплата шла. Там они получали на гораздо больше номеров деньги, чем у них было этих номеров. Например. Представьте себе, что есть компании, которые ставят туалеты, убирают эти туалеты, развозят еду там, и так далее, так далее. Там же на них тратятся очень большие деньги. Не то, что они где-то там живут. Государство выделяет очень большие деньги на то, чтобы они антисанитарию какую-нибудь там не устроили, там еще что-то. Там очень-очень большие деньги. Я уже не говорю про то, что их расселяют. Просто начинают расселять по каким-то предприятиям, которые за это деньги получают. И так далее. Там большие обороты. Так. Если я получил политику, то не могу ехать в страну, откуда убегал. Нет, не можете. Ну, какое-то время не можете, да. Пока не получите статус постоянный в США, лучше не делать этого. Поддерживаю ваше мнение насчет на Украине. У нас сейчас очередной трэш. Чиновники тратят миллиарды на ремонт дорог и клумбы. И параллельно министры просят у людей донатить на дроны. Как вы думаете, когда, первое, настанет мир без границ, понять не имею, может быть и никогда. Второе, мир без бедности. Да мир и так не такой бедный. Бедность же относительно, понимаете, бедность это когда там люди от голода умирают. А если от голода не умирают, уже не такие бедные. А если у них еще шмотки какие-то, пусть даже секонд-хенд. А если они еще и в школу ходят там, грамоте обучаются. Ну, в конце концов, ну что же, какой должен быть уровень в мире, допустим, да, чтобы сказать, что бедных нет? Если да, то примерно через сколько веков? Ну и правда, не знаю. Мне вот чайку принесли. Так, сейчас мы Свету спросим, тебе этот вопрос пришел. Я шучу, в принципе. Ну так, спрашивают. Как вы могли бы описать украинский национализм и антисемитизм, ведь ваша жена покинула Киев именно из-за этого? Я не думаю, что она каким-то образом сталкивалась с украинским национализмом. С антисемитизмом?
Да.
Значит, антисемитизмом... Понимаете, история какая? Тут можно либо в историю уйти, либо смотреть вот на то время, которое мы... жили в СССР. Если мы уйдем в историю, там очень много тяжелых вещей есть. Так же, как в истории в отношении там, украинцев и поляков, или, там, скажем, поляков и русских. То же самое есть вот у евреев с поляками, у евреев там, с украинцами и так далее. Так далее. Вот. Но там и с погромами, и с геноцидом натуральным там, и так далее. Это далекая такая история относительно. Но если мы посмотрим вот на советское время, то там получилась такая история. Антисемитизм не был прописан там в программе КПСС, понимаете? То есть он был неофициальным, неофициальным. И при Сталине, и там при Хрущеве, и Брежневе, там, и так далее. И дальше так получалось, что в каких-то областях евреев не трогали. Ну, там, пожалуйста, там. То есть евреи вполне мог быть там, скажем, директором магазина. Полно было, сколько хочешь. Вот. А были вещи, где ограничивали. Кроме того, территориально зависело. Вот, допустим, если вы хотите поехать на Алтай, да, то там до какого-то уровня достаточно приличного. Никто не узнает, что вы еврей, не поинтересуется. Или там в Магадан. А если вы хотите в Москве, там, или в Питере, или, не дай бог, в Киеве, там, вот, тогда уже совсем другое дело. Понимаете? Поэтому, то есть какие-то региональные были такие моменты. Вот когда мы там начинается разговор там антисемитизм там и люди пишут там из я не знаю откуда там из Барнаула и говорят что за ерунда ничего такого не было у нас никогда у нас ничего ну может у вас и не было мы же не говорим что у вас было мы же о своих делах рассказываем вот поэтому в Москве тоже вот да Света уехала из Киева чтобы поступать в институт в Москву потому что в Киеве на дневное отделение не брали никуда. Надо было уезжать в Москву. Но это не значит, что в Москве в любом институте принимали, понимаете? В Москве было там, я не знаю сколько, ну условно там, пусть будет там 50 институтов разных. И было, может быть, ну не знаю, 5-6, в которые массово шли. И там известно было, что там берут, да, значит, было 5-6. Ну вот, поскольку мы физмат-школьники, понимаете, то у нас на первом месте это те, где есть факультет прикладной математики. Ну, вот, например, Институт инженеров транспорта, пожалуйста. Нефтехимический имени Губкина, замечательно. Вот, да, вот там, там фактически все эти факультеты прикладной математики были упакованы физмат-школьниками, московскими и приезжими. Институт связи, вот где я учился, там, пожалуйста, там. И дальше были еще какие-то вузы, но они такие не безумно популярные. Ну, скажем, станкоинструментальный, автомеханический, автодорожный, там, ну, я не знаю, еще, наверное, что-то. Вот. Но были такие, куда было не подступиться. Ну, там, уж казалось бы, какой-то там, я уж не знаю, там, Московский институт радиоэлектроники там, и автоматики, МИРА. Вот уж действительно, блин. Или там МИЭМ, электронного машиностроения. Но у них распределение в девятку, в министерство девятки обороны. Поэтому им выпускников-то этих девать некуда. Я к чему говорю? В Москве было проще, но это не значит, что в Москве абсолютно это все отсутствовало. Оно присутствовало повсюду. В большей степени или в меньшей. Ну, допустим, если ты... вот у нас был родственник дальний, он жил в Темиртау, как он там сейчас называется, в Казахстане. Он жил в Темиртау, он был вторым секретарем райкома партии. Там, какой-то партийный был человек. Второй секретарь райкома партии. В Москве он не мог бы быть вторым секретарем райкома партии. Я думаю, что он бы инструктором райкома партии быть не мог. А там мог, понимаете? Но это не значит, что он мог быть первым. И не значит, что он мог быть, например, там, я не знаю, там, секретарем обкома каким-то и так далее. Вот, например, в наше время был такой самый высокопоставленный еврей в брежневские времена, был такой Дымшиц. Дымшиц был заместителем Косыгина, заместителем председателя Совета министров. Вот Дымшиц, ну он с ним еще там, с военных лет, может быть, еще и до военных работал. Вот это был самый высокопоставленный еврей. Все, что осталось, потому что при Ленине там все политбюро было почти одни евреи, там при Сталине не все, но какие-то были, там ЦК там половина. Понимаете, а тут потихонечку, раз уже никого не осталось, это результат политики определенный, понимаете. То есть, когда он там по должности или там по квалификации, да, но когда начинает смотреть, но не еврей. И вот начинается вот это вот рассеивание. И мы застали самое счастливое это время, когда уже, слава богу, не сажали, не ссылали никуда. То есть нам, по сути, досталось исключительно в форме унижений. В основном. Да, то есть, просто вот ты ходишь, и ты как бы официально говно. Вот так ты вроде учишься хорошо, там, туда, все хорошо. Потом говорит, а вот там, говорит, нет, ну это же еврей, это же предатель. Это же, мы же для Израиля кадры не готовим, понимаете? Вот, поэтому это просто шло через унижение, при том, что материально, если посмотреть, например, материальное благосостояние, допустим, евреев там, в СССР и всех остальных в СССР, то евреи были бы очень неплохо так вот на этой шкале выглядели бы. И даже в Москве, например, да, взять в Москве, как евреи в Москве. Я вас уверяю, что там практически среди евреев не было там слесарей, там, токарей, я не знаю, там кто там еще на простых работах, там водителей троллейбусов или там, я не знаю, сторожей. То есть более-менее с высшим образованием. Но если не с высшим, то при хорошей профессии, там, зубной техник, неплохо, ювелир, неплохо. То есть в этом смысле можно было жить. Но просто погано, вот когда тебя, ну, вот это. Поэтому антисемитизм, он же еще государством поддерживался, понимаете? Сейчас антисемит это такой, ну просто такой моральный урод, который сам по себе моральный урод. И круг его общения такие же моральные уроды, как он сам. Ублюдок. В то время антисемитизм это патриот. Это человек патриотический. Понимаете? Вот он... как бы настоящий патриот. Помните, у Высоцкого, да, там, зачем мне считаться шпаной и бандитом, да, не лучше ли податься ли мне в антисемиты? На их стороне, хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Вот Высоцкий, он наполовину еврей, по папе, да, с которым он, собственно, никогда не жил, но, там, с мамой жил, ну, не важно. Вот, но он как бы так имел, может быть, касание какое-то к теме. Поддержка и энтузиазм миллионов. Это не в Украине, нет. Это по всей стране. И в России то же самое. В Украине, может быть, какие-то более... Там, где евреев много, вот, ну, в процентном отношении много, вот, там конфликтные какие-то отношения могут быть более острыми. Ну, например, если ты живешь в городе, там, я не знаю, Тверь, Калинин, да? Я как-то познакомился, я там учился на матфаке, там в университете местном, уже второе образование получал. И там познакомился с каким-то там еврейским мальчиком, который жил в Калинине, местный. И я ему говорю, а что, есть вот евреи? Он говорит, ну да, говорит, вот где-то семей 500. 500 семей на, ну там может быть полмиллиона населения. Понимаете, в городе Калинин нет проблем. Да, там, кстати, очень много было студентов, которые приезжали с Украины. Евреи, там, да, очень много еврейской молодежи было. Учились в Твери. Я их там видел. Разговаривал с ними. Вот. В Твери не было проблемы там поступить в институт. Почему? Там не было, там не могло быть засилья евреев. Вот, допустим, русский человек приходит, поступил в институт, приходит и говорит, мать, ты знаешь, говорит, 25 человек в группе, там 20 евреев. В Твери так не бывает. В Твери, если есть один, так и хорошо. А нет, так и нет. Понимаете, да? А если вы, допустим, учитесь... Вот у меня бабушка училась в гимназии. Там, ну, сейчас этого города нет, он залит водохранилищем кременчугским. Вот. Она училась в гимназии. В Кременчуге она не могла поступить в гимназию, потому что там конкурс среди евреев был такой большой, там эти нормы процентные. Откуда взялись нормы? Когда разрешили евреям учиться в гимназии, так было так много желающих, что уже не еврею поступить было невозможно. Ну, вот просто, понимаете, да, в то время еще городское население было преимущественно еврейским. И это ввели процентные нормы. Значит, в Твери процентная норма не нужна, там просто евреев нет. А там, где евреи есть, там возникает желание, да, ограничить вот этот, вот это, как бы так сказать, засилье, да, или как бы слишком много, вот их слишком много, слишком много, слишком много. А что, проценты вводить? Вводить проценты, это мы тогда в фашистскую Германию превращаемся. Не вводить проценты, тогда получается, что у нас... А почему тогда вот этих много, а вот этих мало? А почему в колхозе, там, скажем, больше украинцы, а, допустим, в институте больше евреи? Я помню, был такой дяденька, его сняли за это. Первый секретарь Компартии Украины был. Лысый такой совершенно, я не помню, как его фамилию, в 60-е годы. Он с иностранными корреспондентами говорит, и разговаривал, и ему говорят, забыл фамилию, ему говорят, скажите, говорит, а почему у вас, говорит, евреев дискриминируют при приеме в вузы? А он им возьми и скажи, он говорит, а почему у нас в вузах должно быть больше евреев, чем на шахтах? Сказал он. Опа-на! Не политкорректно сказал, думать можешь, там, среди своих можешь, иностранным корреспондентам так говорить нельзя. Понимаете, да, то есть вот они так, такая логика, поэтому места компактного проживания, которые были созданы специально, черта оседлости, она была специально создана для этого, вот, там более конфликтно, я не знаю, сейчас уже и в Украине-то евреев нет, а с чего там сейчас антисемитизму-то, с чего быть? Ну, президент еврей, да, ну, потом будет другой, не будет еврей. Ну, что, и чего теперь? Так что... Как там дела у Виктора? Я не знаю. Ну, так нормально все, наверное. Он с внучками, у него внучки, он с внучками. Кто наиболее симпатичен вам и перспективен на пост президента среди демократов после Байдена? Ну, там не то, чтобы кто-то его там челленджил и говорил, я хочу там. То есть, если бы кто-то выдвигался, я мог бы посмотреть. Но... Кризис же с обеих сторон кризис. И у демократов кризис, и у республиканцев кризис. Нет людей нормально. Вот нет никого, чтобы голосовать за. Понимаете? Не за кого. И за Байдена тоже не хочется голосовать совершенно. То есть это же люди против Трампа голосовали же. Не то, что там за Байдена. Ну уже кто есть там. Ну, понимаете? Поэтому я не вижу, чтобы там какие-то люди были на подходе. Ну, элементарно не противные, не уроды какие-нибудь и так далее. Да. То есть, в рамках системы сложившейся, ну да, они какие-то более... Они в законе. То есть, они не беспредельщики, а в законе. Они все более-менее в законе. Даже вот Сандерс. Даже Сандерс такой вроде экстремал, но он тоже экстремал в законе. Он из них там может быть более левый, но он в законе. Он не будет законов нарушать или там... организовывать двоевластие какое-то. Нет, у него мысли даже не возникнут. Во времена Совка была привязка по прописке. Ну, все сидели по своим республикам, не республикам, а городам. Сейчас в РФ прет вся Средняя Азия, замещая коренное население. Это нормально, на ваш взгляд? Это было всегда. Дело в том, в СССР это было абсолютно всегда, и прописка существовала только в таких режимных городах, Москва, Питер, там, по-моему, даже в Московской области был прописной режим. А так, в принципе, по стране вы могли передвигаться сколько угодно. То есть вот тот ключ, в том ключе, в каком вы спрашиваете, что вот там Средняя Азия едет в РФ, Средняя Азия и Кавказ, и Северный Кавказ, то есть РФ, всегда ехали туда, где есть работа. Там же работы не было никогда. Поэтому, а где? Вот, особенно если ты там институт закончил, где работать? А если не закончил? Там просто экономически, ну, может быть, там детей много в семьях, я не знаю, может быть, там просто как-то их не развивали, не вкладывали деньги и так далее, но там просто негде было работать. И люди из Средней Азии, и из Кавказа, и в частности Северного, были по всей стране, куда ни приедешь. Но в Москву просто очень сложно попасть было. В Москву можно было попасть либо на стройку, там, где 10 лет надо было работать за прописку и квартиру, либо через ПТУ, там строительное какое-нибудь тоже. Очень, вот если вы придете в строительное ПТУ, вы бы увидели, что там половина молодежи – это ребята там откуда-то из Осетии, может быть, из Чечни там, и так далее, из Кабардино-Балкарии. Такого плана. Вот это было всегда. Просто потому, что есть работа. Никто из Средней Азии не поедет вот туда, да, где не просто там, где тебя еще и человеком второго сорта считают и издеваются над тобой, и смеются над тобой, чуть ли не в рожу плюют, да, и кто ж туда поедет добровольно? Они не замещают коренное население. Там либо его просто нет, либо оно спившееся и как бы само себя замещает. Но там некому работать, понимаете? Если бы не было работы для них, они бы туда не ехали? Ну, а что? Ну, а почему русские не работают? Я не знаю. Нормальное ли это, на мой взгляд, это политика страны, которая практически никак не заселенная. Ну, так между нами. Че, где она там заселенная, Россия? То есть там сколько там человек там на квадратный километр? Там? Или на 1000 квадратных километров? Сколько там населения? Там вся Сибирь. 16 миллионов населения, вся Сибирь. То есть это там, ну, считайте, 10%, там, не знаю, 12% населения вот на этой территории. Она вообще не заселенная. А так, в принципе, кем она заселенная? Она заселенная народами Сибири. Это что, русские, что ли? Или украинцы? Кем она заселенная? Поэтому, ну, приедут люди из Средней Азии, что? Из Китая приедут. Вот США едут, США из Мексики хоть что-то приходят миллионами. Никто не плачет. Ругаются, что они нелегально приходят. Но так что работа есть, пожалуйста, все заняты. Львов основал король Даниил примерно в 1231-1235 годах. Первое упоминание от 1256. Около 1272 город стал столицей королевства Руси, Галицко-Волынского княжества. Ну, замечательно, видите как. Руси, да. Обратите внимание, что на Руси, правда? Никто же не говорит, что вы Руси. На Руси, правда? Там. Ах ты ж, Господи. А на Москве, княжил на Москве, правда? Вот так говорили вот в те времена, там, да, там Иван Грозный княжил на Москве. Там Михаил Романов княжил на Москве. Подскажите, пожалуйста, мне светит грин-карт. Светит, но не греет. Но хочу закончить у себя на родине учебу. Одно другому не помешает. 2 года осталось, но при этом не хочу потерять грин-карт. Не знаю, что делать. Учусь в консерватории. Ирина, приезжайте в США, да? Ну, там, приезжайте на 2 недели, там, на 3 недели. Получите свои документы. Дальше возьмите, есть такой документ, называется, сейчас скажу, ой, Господи, вылетело у меня из головы, есть такое разрешение, как бы на временное отсутствие, у него специальное разрешение, специальное название есть, но в вашем случае, смотрите, вы приехали, зафиксировали приезд. В этот момент вы можете вообще ничего... Re-entry permit называется. Вы в данный момент приехали, зафиксировались, уехали, дальше учитесь. Ваша задача не отсутствовать в стране больше 1.5 года. чтобы не вызывать вопросов. Через полгода вы еще раз въехали в страну, побыли еще 2 недели. Оформили реентри пермит. Все понимают, что вы учитесь, все понимают, что вам нужно закончить. Вам дают такой документ, который говорит о том, что вы можете въехать и попозже, без того, чтобы к вам возникали вопросы. И все, вообще никаких проблем нет. Вскоре после смерти князя Юрия, Львов более чем на 4 столетия оказался под властью королевства польского. Ну хорошо, так а что, и что, что же мы теперь должны сделать? Спасибо за ваши ответы. Львов не отняли у Польши, его вернули Украине. А, в этом смысле. В этом смысле. А, понимаете, какая история? Но из того, что вы сказали, значит, у Львов поляки не отняли у Украины, обратите внимание. То есть они захватили какую-то территорию, которая не была Украиной. Правда? Она не была Украиной. Она была какой-то там Русью, которую присоединили к Польше. Вот, собственно, и все. Значит, сказать, что ее вернули именно Украине, так сказать, нельзя. Так сказать, нельзя. Но дело не в этом. Сталин, когда отнимал эту часть территории Польши, когда он ее отнимал, он не имел в виду Украине что-то дать. Он имел в виду Советскому Союзу. Для него Украина была не больше государством, чем там, да, Псковская область какая-то или там Новгородская. Понимаете? Он не имел в виду, что он усиливает государство какое-то, там, украинское. У него, они другими категориями там мыслили. Вот, так что, в принципе, если это территория, на которой живут украинцы, да, ну так, ну да, почему бы ей не быть там этой территории в Украине? Но попала эта территория туда в результате того, что у Польши, которая вот в этих границах существовала после окончания Первой мировой войны, существовала в этих границах, вот пришли, у нее забрали. Забрали в Советский Союз. Технически присоединили к Украине, технически присоединили к Беларуси. Технически вот эту вот Новороссию, там Херсон, там и так далее, значит, отдали под управление украинского генерал-губернатора, или кто там как в это время был. Они могли этого не делать, то есть совершенно не было никакой, так сказать, задачи вернуть Украине там эту Новороссию. Херсон, Николаев, там и какие там еще территории. Мысли такой не было. Это не земли, которые Екатерина вернула в Украину. Она прибрала какие-то территории. Так, и дальше в административном порядке, там удобнее, там рядом все это. Вот она, значит, говорит, это будет у нас в украинском этом, как она там называлась, я не знаю, гетман, генерал-губернатор, там какое название там есть, вот туда. И все. Ну, да, я при этом не говорю, кто там жил. Может быть, там жили в это время сплошные украинцы и говорили по-украински. Я этого не знаю. Но я говорю, что это произошло не в том смысле, чтобы там вернуть вот эти земли именно в Украину. Себе прибрала и все. И отдала в территориальное подчинение вот туда-то и все. Так же, как Крым. Они отдали в территориальное подчинение Киеву вместо территориального подчинения Москве. Если бы они знали, что дальше будет, они бы этого никогда не сделали. Чисто административный вопрос. Сегодня он приобрел такое значение государств и их границ. В то время не было такого вопроса. Они не воспринимали это как государство. Это фикция была для них. Это был повод получить несколько лишних мест там в Организации Объединенных Наций. А вот дайте одно место для Украины, а дайте одно место там для Беларуси. Ну, им дали. Да, ну, это же не были какие-то государства, которые там что-то такое осуществляли государственное управление. Спасибо за ответы. Львов не отняли. Я понял. Не отняли. Да. Так. 10 лет и грыб грин-карту. Это диагноз или нет? Дотянули, дотянул до ручки. Теперь даже нет горизонтов. Что такое дотянул до ручки? Я даже не понял. Ну, послушайте, легче, чем сейчас, попасть в США никогда не было возможности. Пошел вот через Мексику и все. Сейчас такого никогда не было. Посмотрите, вот сегодня, да, только с Украины. 100, сколько там мы сегодня смотрели? 160 тысяч человек получили возможность там этот TPS получить. Офигеть! 160 тысяч человек. Когда столько могло быть? Откуда пошли корни антисемитизма? Так религиозная же, христианская. Вот у Иисуса убили. У мусульман нет антисемитизма, кстати. У них есть вот сейчас конфликт там из-за территорий. Но чисто вот так мусульмане не антисемиты. У них в религии этого нет. Да, когда надо поделить что-то, там начинается, да, там. Кому принадлежит Иерусалим, да, это город какой религии, там, еще что-то. Но в таком смысле, что вот в христианство заложено изначально. Правда, в Филадельфии наркоманы по улицам шатаются, никто с этим ничего не может делать. Ну, есть место там какое-то, где шатаются, да. Ну, так в целом, Филадельфия – это громадный город, и там много чего есть. Ну, конечно, есть места, да. В любом городе есть какие-то такие места. Правда ли, что Ван Найс – опасный район Лос-Анджелеса? Не могу сказать. Просто не в курсе. Я же там не живу в Лос-Анджелесе, не знаю. Советское образование было лучшим в мире или это была сказка для бедных? Ну, это больше такое, знаете, как сказать. Ну, это мифы. Там какие-то у них были мифы. Там квартиры бесплатно. Лучшее образование тоже бесплатное. Там, ну, я не знаю, что там еще у них было. Там самый гуманный суд в мире. Там самое миролюбивое государство. Советские люди не хотят войны. Там. Ну, это было много-много чего-то. Да? Советскому народу Афганистан не нужен. Да? Советскому народу нужен мир. Весь мир. Ну, это сказка, да, для нищих, да. Для тех, кто никогда не видел, что такое быть образованным человеком. Что такое, как живут образованные люди во всем мире. Что такое инженер, что такое врач. В Советском Союзе врач зарабатывал еще меньше инженера. Представляете? Госсекретарь Майоркас продлевает и переопределяет временный охранный статус. Надо же, как перевели охранный статус. Ладно. Защитный, да, даже protection. Почему же охрана? Защитный, это защищает. Темиртау так и есть. Темиртау до сих пор. Карагандинская область, точно. Здравствуйте, а для чего еврейство в принципе? Ну, а для чего православие в принципе? А для чего там ислам в принципе? Ну, вот, как бы сказать, религия такая, да? Ну, как бы получилось так, что еврейство, кроме религии, превратилось еще в народ. Понимаете, вот как бы есть религия, а есть народ. То есть какие-то племена, которые там проживали в Палестине, да, вот религия из них сделала народ. Есть такая как бы мулька, что вот они стали народом, когда храм первый построили, вот первый храм создал народ. Но в чисто генетическом плане, да, там за много лет такое близкое родственное смешение, в общем-то, да, то есть как бы не очень общались там с людьми из других религий, так замкнуто жили. Получился народ. На самом деле тоже не один. Вот есть евреи европейские, ашкенази, а есть евреи, там, скажем, африканские, североафриканские, сефарды. Они генетически отличаются. То есть, если делать генетический текст, то там видно, вот это сефарды, а это, значит, ашкенази. Так что, ну, и как бы религия. То есть, такой редкостный случай, когда народ как бы определен религией. Как интересно. Собственно, и в Ветхом Завете так. То есть Ветхий Завет так определяет еврея, да, что это тот, кто верит в Бога. И в этом смысле можно сказать, что и христиане, и мусульмане евреи, да, то есть какая-то разновидность еврейства. Что они верят вот в одного и того же Бога. Ну, да. Но в изначальном смысле Ветхого Завета можно сказать, что и евреи, и христиане, и мусульмане тоже евреи. Они признают, значит, там 10 заповедей там, и так далее. И Ветхий Завет признают, и все такое. Так. Как вас еврейский вопрос занимает? Почти 15 минут на один вопрос отвечали. У кого что болит? Да. Меня еврейский вопрос в том смысле занимает, что люди спрашивают. И я вижу, что как бы отсутствует массово отсутствует знание каких-то самых базовых вещей. Поэтому я считаю нужным что-то такое рассказать, Без того, чтобы меня кто-то спросил, мне даже в голову ничего такого не придет. Даже не знаю, о чем мне. Я не живу в такой среде, я не хожу в синагогу, я не веду такой, как бы, я даже праздники там практически не праздную, если кто-то позовет только там. Но я привык, как-то, знаете, по советской привычке, я привык, там, я смотрю на человека, я там, допустим, я вижу, что он еврей. Ну, или, скажем, выглядит как еврей. То есть у меня фиксация происходит. Это у нас вот с детства. Как вас и так? 80% в украинском парламенте евреи. Но не надо только. Вот это не надо. Это вы так можете, конечно, обобщить, но это не так. Конечно, безусловно. Я не знаю, у меня списков нет в руках, но я вас уверяю, что это не так. Это, может, вы там где-то в телевизоре там кого-то увидели. Не устаю вас смотреть и слушать. Вот уже, наверное, 9-10 лет. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Прописка – это рабство. Ну, безусловно, это так элемент феодального, да. Как это называется там? Закрепощение, да. Крепостное право. Крепостное право, конечно. Почему так много алкоголиков в бывшем СНГ? Всегда было много. Это как бы издавна идет. Я думаю, что еще там во времена князь Владимира там брашку хорошо употребляли. То есть это, мне кажется, это очень-очень давно. Другое дело, что советская власть, например, она своей этой безысходностью, она не оставляла людям чем заняться. Понимаете, там у них не было хозяйства, где можно было бы там поправить забор, понимаете, или там, я не знаю, там что-нибудь. Машину ремонтировать. Не было гаража, не было машины, не было забора, не было дома, не было приусадебного участка. Там. Ну, не было. Вот где ему было приложиться? Нельзя было бизнесочек какой-нибудь делать, на подработку пойти. Ну, что-то. Ну, вот, понимаете, отняли все. Ну, что кроме водки остается? А кроме того, понимаете, еще люди, которые живут в сельской местности, у них зимой очень ограничен набор возможностей, вот, чем заняться. Ну, конечно, готовь там сани летом, а там телегу зимой. Ну, хорошо, ну, поготовил он телегу. Ну, а что делать? Ну, вот снег лежит. Ну, вот что? Ну, выпил, я снова выпил, опять выпил. Там вот летом активно, да, там посевная, уборочная, там травку покосили, там, понятное дело. Ну, и потом женщина, она у нее, если корова есть, она с коровой, она с утра встала, у нее много дел, там, она сготовить должна и так далее. А мужики, ну, что вот им? У нас соседи были евреи. Такая замечательная семья. Моя мама общалась только с ними. Ты смотри, какая мама. Затем я поступил в музучилище. Директор Брайловский. Есть такая фамилия, да. Завуч Бранштейн. Мой преподаватель Шейн. С детства... Ну так вот же, вы же рассказываете о ситуации, где засилье евреев. Правильно? Я уже не говорю про соседку, это бог с ней. Вот пришли вы в музыкальное училище. Представляете, вот приходит там... Ну вот вы говорите там замечательно, люблю евреев, а другие говорят, ты посмотри, да что ж такое, уже давно бы в Израиль уехали, а они тут сидят, там все должности позанимали. Наконец-то смотрю видео в одном с вами часовом поясе. Да, да, как я вас понимаю, это дорогого стоит. Сестра спрашивает, муж британец вложил деньги на ремонт в акции, не советуясь с ней, ой. Живем без ремонта, даже крыша не сделана. Течет, когда большие дожди. На разговоры про ремонт не идет. Знает, что виноват. Он у вас такой какой-то обрусевший британец. Да, да, ну ладно. Я. Ну, хотя бы не колотит вас, правильно? То тоже хорошо. Чего вы так прям с мужика-то? Что бы вы своей дочери рекомендовали в такой ситуации, если бы она вас спросила совета? Я бы ей сказал, что вы семья, правильно? И это твой муж. И, собственно, вы должны там как-то договариваться о том, ну, кто как чего. Мы еще в стриме. Кто как что, за что отвечает. У нас тоже мы не всегда там на одной... волне, но я просто в каких-то вопросах мое мнение главное, а в каких-то вопросах ее мнение главное, я не буду вмешиваться. Но если речь идет о том, чтобы, скажем, деньги на ремонт куда-то отложить, то я без жены не буду, конечно. Я вообще никуда не инвестирую, у меня такого нет. То есть я поигрался в какое-то время там, но я поигрался теми, которые свободные. Инвестировать, Тут есть тонкость. Нельзя инвестировать деньги, которые последние. Если у тебя на ремонт деньги, ты не можешь это инвестировать и жить с крышей, которая течет. У нее муж неправильно поступил. Значит, что бы я ей сказал? Значит, я бы ей сказал, послушай, он вложил деньги, да? Ты вернуть этого не можешь. Но ты должна с ним договориться, что никогда без твоего ведома он не будет никуда вкладывать деньги в условиях, да, из того, что нужно на ремонт. Значит, пусть будут отдельные деньги, пусть будут для инвестиций, пусть он ими распоряжается свободно, как считает нужным. Вот у него должны быть эти деньги. Он не может общие деньги забрать. Понимаете? Деньги на ремонт – это общие деньги, это не его деньги. То есть у них должна быть какая-то финансовая дисциплина в семье. Но я вам хочу сказать, что люди, которые вместе живут, вот семьи, я замечаю, что они, как правило, абсолютно одинаково смотрят на вопрос инвестиций, на что потратить, сколько потратить, на что стоит, на что не стоит. Там, и, там скажем, если скуповатые, то оба скуповатые. Если такие транжиры, то оба транжиры. Вот я очень много таких пар вижу. Поэтому, ну, я не знаю, ну пусть поговорит. Ну, чтобы больше такого не было. Он не может ее деньги брать. Понимаете? Они семья, у нее же нет отдельного счета, у них общий счет. И деньги общие. Ну, как, ты так не можешь делать. Credit score спрашивает лендлорды. Я не о том, что его увеличить фиктивно. Если человек приехал в новую для себя страну, у него нету кредитного скора. Его просто нет. И его не будет до тех пор, пока он сколько-то там не проживет. Поэтому, если мы говорим про кредит скор для новичка, это абсолютно бессмысленный разговор, никак не связанный с тем, чтобы снять квартиру. Значит, для того, чтобы снять квартиру, хорошо, нормально, достаточно иметь работу или даже иметь письмо, офер, job offer, вот, да, job offer, там написано, там, через 3 недели прошу вас выйти на работу, там, зарплата 100 тысяч. Он с этим оффером идет, это ему заменяет полностью кредитный скор. Вот и все. Если человек работает, у него нет проблемы снять квартиру. Поэтому, если это первый раз, ну, с него могут взять депозит побольше, там, он скажет, ну, там, скажет, дай, там, 2000, там, депозит. Ну, там, 2000 депозит. Есть много способов, как с этим разбираться, но манипулировать кредитным скором новичку совершенно не имеет никакого смысла. Сейчас в Британии только 20% религиозные, 80% нерелигиозные. И уже больше мусульман, чем христиан. Что-то я как-то сомневаюсь, что мусульман больше, чем христиан. Вот как-то, знаете, что ж там... Вот ебук сомневаюсь. То есть, если мы смотрим только на религиозных, да, кто из них как. А, то есть вы смотрите на 20% религиозных, я понял. И из 20% религиозных больше религиозных мусульман, чем больше религиозных христиан. Ну, это может быть, да, это может быть. Знаете ли вы, королева Виктория, таки потомок царя Давида? Царя Давида. Ну, он мне ничего такого не говорил. Понимаете? Вот. Поднимался на гору Моисея. Было много мусульман и веселой молодежи с музыкой. Ну, дело веселое, что, тем более молодежь-то, конечно. Так, еще СССР был самой читающей страной. Ну, наверное, но они, понимаете, едет в транспорте на работе, за рулем ты же не будешь читать, а он едет в транспорте. Ну, что ему делать? Вот газету, с утра из ящика газету взял, и вот все читают, там, допустим, 5 разных газет. Там «Правда», «Известия», «Труд», там что-нибудь, там «Комсомол» какая-нибудь, там «Советская Россия». Вот там есть там 5 газет, все читают. Одно и то же написано во всех газетах. Ну, в основном, там 90% одно и то же, а там про съезд, про пленум. Да, да, вот они вот это говно и читали. Раньше тоже можно было легко попасть в США. Показываешь паспорт СССР, получаешь политику автоматически. Для этого надо было выехать из СССР. Сложно было не получить политику, сложно было выехать из СССР. Муж сестры британец сказал, что вложит в акции снова, если будет хорошая покупная цена снова. Муж сестры. Значит, вы ему говорите, значит, тогда давай разделим наши деньги, чтобы ты вкладывал только свои. Правильно? Значит, давай разделим. Если я не хочу, чтобы ты вкладывал мои деньги без моего ведома. И все. Как бы, Если ты не понимаешь, что мы семья, и это деньги не только твои, а мои тоже, давай разделим. Что бы вы дочери сказали на это? А это я уже рассказывал. Да? Так. Молодые пары похожи друг на друга. Часто вы с этим сталкиваетесь. Мы со Светой, при том, что мы внешне вообще никак не похожи, когда мы с ней женихались, так нас все спрашивали, мы муж и жена или брат и сестра. У вас уже тоже столько активов, а останется все одной дочке и внучкам. Самое время попутешествовать по миру. Как-то от вас слышно, что одной жизни мало, чтобы во всем разобраться. Ну, слава богу, не последнюю жизнь живем. Так, да, значит, ну, я живу в свое удовольствие. Я не могу сказать, что я в чем-то себе отказываю. То есть, если мне захочется попутешествовать, я попутешествую. Не то, чтобы я там, скажем, хотел сэкономить или там оставить, или что там кому-то досталось. То есть, мне приятно, что после меня что-то останется. Но так, чтобы я специально там куда-то откладывал и от себя отрывал, такого нет. Значит, цитата. Согласно последней переписи 21 года, значит, в Великобритании, 3 миллиона 800 тысяч мусульман живут в Англии, или 6,7% от населения. Ну да, конечно, я думаю, что и во Франции процентов 8, такого плана, там не 15, не 30. Вот, конечно, да. Сестра эмигрировала из Украины в 2005 году. Муж в 2-3 раза больше зарабатывает, она тоже работает. Деньги отдельно. Ну, есть разные семьи. Вот у нас со Светой деньги общие. А есть семьи, где деньги раздельные. Вот я знаю, у индусов, например, очень принято, чтобы у жены были свои деньги. Вот она тратит, ни перед кем не отчитывает. Это из Индии еще идет. Так, ну что, друзья, мы с вами уже 3 часа тут фигачим. Давайте я гляну. Сейчас я вам скажу. Так, нет. Давайте глянем вот что. Я тут про «на Украине» и «вы Украине» разглагольствовал. Давайте мы посмотрим, во что нашему каналу обошелся этот разговор. В смысле подписок. Ну-ка смотрим. Так, я смотрю. Дэшборд. А нет, такое ощущение, что даже... Я, правда, вчера смотрел, 20 человек дополнительно подписались. Но я не знаю тогда, на этом видео, не на этом, я еще не знаю. В общем, нет, ничего, вроде нет, массовой отписки нет. Ну, это хорошо. Наверное, уже все, кто должен был, все там отписались. Как там кухня? Осваиваем. Вот мы переводим, перекладываем и так далее. Там посуду, тарелки, вилки там. Скажите, пожалуйста, это не глупо покупать квартиру сейчас с таким высоким... Реформу. С таким высоким реформом. Наверное, процентом. Хорошо ли сделать down payment максимально большим, несколько, насколько мне возможно? Так как меньше банку процент выплачу, я думаю. Если вы берете квартиру для себя, то никаких проблем с процентом я не вижу. Я покупал с гораздо более высоким, чем сейчас, процентом. Мы покупали дом в Лос-Алтос там за 500 000. Это были чудовищные деньги в то время. У нас там было 8 там и с копейками. 8,375. Понимаете? И 3/8. 8,375. Но дальше что произошло? Как только интерес идет вниз, вы можете перефинансировать, еще перефинансировать. Еще. Он у нас ушел там с 8,375. Мы там допрыгали его там до 3% в какой-то момент. Ничего страшного. Ну, вы же себе берете. Процент списывается с налогов. Зависит, конечно, от стоимости дома. То есть, может казаться, что такие большие списания, что максимум списания вам не позволит списать все. Но, в общем и в целом, ничего такого нет, я не вижу проблем. Зато цена ниже. Цена останется ниже, а процент потом понизится. Существенно, что вы сейчас возьмете по более низкой цене. А представьте себе, что процент вот там с 7, допустим, скаканет на 3. И дом ваш там с 500 тысяч, допустим, там скаканет на 650. И вот 150 тысяч, и вы будете потом всю жизнь там под какой-то процент, пусть даже низкий, это все выплачивать. Возьмите сейчас, возьмите за меньшие деньги, а процент потом опустите. Мы все время так делаем. Знаете, я вам расскажу. Значит, это самое. Мужик приходит к парикмахеру и говорит, мне побриться. Тот говорит, нормально. И дает ему мячик, такой, знаете, типа теннисного, ну, деревянный. И говорит, вот, говорит, ты его в рот положи, щеки раздуются, и вот я тебя побрею. Тот говорит, хорошее дело, говорит, мячик в рот положи, а если я его проглочу? Он говорит, ну ничего страшного, ну завтра принесешь. А все так делают. Так, ваше отношение к Боровому. Я совсем не знаю его, ну как вам сказать, в той жизни в советской совсем не знал. В жизни после, постсоветской, но ну, я был тут, он был там, я тоже не знаю. Он постучался, говорит, вот хочу поучиться там на тестировщика. Я говорю, ну, конечно, заходи. Вот. Но он уже возрастной такой, там, ему года 74 было. Но он очень шарп такой, знаете, соображает великолепно. И я говорю, ну, поучись там. Ну, вот он поучился. И так, ну. Один раз мы с ним вот в каком-то, в стриме там, не в стриме, какое-то видео он со мной записал, и все. Я даже не знаю. А там еще на меня накинулись какие-то люди, что я, что-то я, в общем, не трампист я, короче. Вот. Они еще у меня забаненные, там, хотели отыграться на мне. Вот. И я ему говорю, слушай, вот эти двое, я говорю, нельзя их забанить? Он говорит, конечно, можно, почему не забанить? И забанил их тоже, чтобы они не хулиганили там. Так, думаете ли, что когда-нибудь попадете в Россию, в Москву по местам молодости? Попадете. Понимаете, тут в чем это смысл? Дело не в том, что я бы не хотел погулять там, где гулял в молодости. Дело в том, что с возрастом все сложнее становится куда-то доехать. Все сложнее становится там, скажем, питаться. Понимаете? Вот, потому что у тебя диета тут, у тебя там. Ты что-то должен делать вовремя, да, там, допустим, если там у тебя диета, ты 3 раза в день должен питаться вот в такое-то время. Я уже не говорю, что вот этим, 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 но вот в такое-то время. А если нет, то у тебя там подлетает сахар, у тебя тут, у тебя там, и все это начинается. То есть с возрастом сложнее организовывать все это хозяйство. А так, в принципе, ну да, почему нет? Ну, конечно, можно было бы, но там же, видите, что творится. Сейчас такое отторжение и такое внутри неприятие. Вот как, знаете, вот как там говорят, там вот какие-то прокаженные какие-то, вот и там они. И думаю, ну его нафиг, какой мой, я лучше на другую сторону дороги перейду и все. То есть на уровне людей, которые приезжают вот здесь, я этого не вижу и не чувствую. И я бы сказал, что вот из Украины, Белоруссии, России, Молдовы, и там откуда бы вот мы тут, вот тут не были, я не вижу, чтобы у нас тут были какие-то какая-то напряженность или противоречие. Вот вообще не вижу. В ноль. А так, чтобы ехать куда-то и там, ну, не хочу я. Так. На кето сахара быть не должно, пишут. Я уже забыл про кето. У меня кетами занимается Светлана всеми этими делами. Ладно, ребятки, давайте, там у меня девушка рвется, я с ней должен по работе поговорить, по учебе. Все, тогда прощаемся. Британцу наших денег не даем, чтобы он их там вкладывал. Если бы он зарабатывал что-то, это один разговор. Понимаете, сказали, там он вложил, там мы без крыши жили год, но у нас появилось там лишних 300 тысяч. Это интеллигентный разговор. А если просто так вложил, а может еще и потеряет, так не пойдет. Счастливо!